Уильям Фолкнер. «Шум и ярость». Роман. Перевод с английского. Москва. Издательство «Правда». 1989 год. 7 апреля 1928 года. Через забор, в просветы густых завитков, мне видно, как они бьют. Идут к флажку. И я пошел забором. Ластер ищет в траве, под деревом, в цвету. Вытащили флажок. Бьют. Вставили назад флажок. Пошли на гладкое. Один ударил, и другой ударил. Пошли дальше, и я пошел. Ластер подошел от дерева, и мы идем вдоль забора. Они стали, и мы тоже. И я смотрю через забор, а ластер в траве ищет. «Подай клюшки, Кэдди!» Кэдди — мальчик, таскающий за игроками набор клюшек для гольфа. Ударил. «Пошли от нас лугом!» Я держусь за забор и смотрю, как уходит. «Опять занюнил», — говорит Ластер. «Хорош младенец, 33 годочка. А я еще в город таскался для тебя за тортом. Кончай вытье. Лучше помоги искать монету. А то как я на артистов пойду вечером?» Они идут по лугу, бьют нечасто. Я иду забором туда, где флажок. Его треплет среди яркой травы и деревьев. «Пошли, — говорит Ластер, — мы там уже искали. Они сейчас не придут больше. Идем у ручья поищем, пока прачки не подняли». Он красный, его треплет среди луга. Подлетела птица коса, села на него. Ластер швырнул. Флажок треплет на яркой траве, на деревьях. Я держусь за забор. «Кончай шуметь», — говорит Ластер. «Не могу же я вернуть игроков, раз ушли. Замолчи, а то Мэмми не устроит тебе именин. Замолчи, а то знаешь, что сделаю? Съем весь торт и свечки съем. Все 33 свечки. Пошли, спустимся к ручью. Надо найти эту монету. Может, из мячиков ихних который-нибудь подберем. Смотри, вот они. Вон там, далеко-далеко». Подошел к забору, показал рукой. «Видишь? Сюда не придут больше. Идем». Мы идем забором и подходим к огороду. На заборе огородном наши тени. Моя выше, чем у Ластера. Мы лезем в пролом. «Стой! — говорит Ластер. — Опять ты за этот гвоздь зацепился. Никак не можешь, чтобы не зацепиться». Кэдди отцепила меня. Мы пролезли. Дядя Мори велел идти так, чтобы никто нас не видел. «Давай пригнемся, — сказала Кэдди. — Пригнись, Бенджи. Вот так, понял?» Мы пригнулись, пошли через огород цветами. Они шелестят, шуршат об нас. Земля твердая. Мы перелезли через забор, где хрюкали и дышали свиньи. «Наверное, свиньям жалко ту, что утром закололи, — сказала Кэдди. — Земля твердая, в комках и ямках. — Спрячь-ка руки в карманы, — сказала Кэдди. — Еще пальцы отморозишь. Бенджи умный, он не хочет обморозиться на Рождество». «На дворе холод, — сказал Верш. — Незачем тебе туда». «Что это он? — сказала мама. — Гулять просится, — сказал Верш. — И с Богом, — сказал дядя Мори. — Слишком холодно, — сказала мама. — пусть лучше сидит дома. Прекрати, Бенджамин.
— А ничего с ним не случится, — сказал дядя Моль.
— Бенджамин, — сказала мама, — будешь бякой, отошлю на кухню.
Мэмми не велела водить его в кухню сегодня, — сказал Верш.
Она говорит, ей и так не управиться со всей этой стряпнёй.
— Пусть погуляет, — сказал дядя Морь.
— Расстроит тебя. Сляжешь еще, Кэролайн.
— Я знаю, — сказала мама. — Покарал меня Господь ребенком. А за что для меня загадка?
— Загадка, загадка, — сказал дядя Морь. — Тебе надо поддержать силы. Я тебе пуншу сделаю.
— Пунш меня только больше расстроит, — сказала мама. — Ты же знаешь.
— Пунш тебя подкрепит, — сказал дядя Морь. — Закутай его, братец, хорошенько, и погуляйте немного.
Дядя Морь ушел. Верш ушел.
— Ну, замолчи же, — сказала мама. — Оденут, и сейчас тебя отправим. Я не хочу, чтобы ты простудился.
Верш надел мне боты, пальто, мы взяли шапку и пошли. В столовой дядя Морь ставил бутылку в буфет.
— Погуляй с ним полчасика, братец, — сказал дядя Морь. — Только со двора не пускай.
— Слушаю, сэр, — сказал Верш, — мы его дальше двора никуда не пускаем.
Вышли во двор. Солнце холодное и яркое.
— Ты куда? —
говорит Верш.
Ушлый какой! В город, что ли, собрался?
Мы идем, шуршим по листьям. Калитка холодная.
Руки-то спрячь в карманы, говорит Верш. Примерзнут к железу. Тогда что будешь делать?
Как будто в доме нельзя тебе ждать.
Он сует мои руки в карманы. Он шуршит по листьям. Я слышу запах холода. Калитка холодная.
На вот орехов лучше.
Ух ты, на дерево сигануло. Глянь-ка, Бенджи, белка.
Руки не слышат калитки совсем, но пахнет ярким холодом.
Лучше спрячь руки обратно в карманы.
Кэдди идет. Побежала. Сумка мотается, бьет позади.
Здравствуй, Бенджи, говорит Кэдди. Открыла калитку, входит. Наклонилась.
Кэдди пахнет листьями.
«Ты встречать меня вышел, да?» — говорит она.
«Встречать, Кэдди? Почему у него руки такие холодные, Верш?»
«Я говорил ему, в карманы спрячь», — говорит Верш. «Вцепился в калитку, в железо».
«Ты встречать Кэдди вышел, да?» — говорит Кэдди и трет мне руки.
«Ну что? Что ты хочешь мне сказать?»
От Кэдди пахнет деревьями, и как когда она говорит, что вот мы и проснулись.
«Ну что ты воешь?» — говорит Ластер. «От ручья их опять будет видно. На, вот тебе, дурман!» — дал мне цветок.
Мы пошли за забор к сараю.
«Ну что же, что?» — говорит Кэдди. «Что ты хочешь, Кэдди, рассказать?»
Они его услали из дому, да, Верш?
«Да, его не удержишь», — говорит Верш. «Вопил, пока не выпустили, и прям к воротам смотреть на дорогу».
«Ну что?» — говорит Кэдди.
«Ты думал, я приду из школы, и сразу будет Рождество? Думал, да?
А Рождество послезавтра. С подарками, Бенджи, с подарками».
«Ну-ка, бежим домой греться!»
Она берет мою руку, и мы бежим, шуршим по ярким листьям. И вверх по ступенькам, из яркого холода в темный. Дядя Морь ставит бутылку в буфет. Он позвал: «Кэдди!»
Кэдди сказала: «Веди его к огню, Верш».
«Иди с Вершем», — сказала Кэдди. «Я сейчас». Мы пошли к огню.
Мама сказала: «Он замерз, Верш?»
— Нет, мэм, —
сказал Верш.
— Сними с него пальто и боты, — сказала мама.
Сколько раз тебе велено снимать прежде боты, а потом входить? — Да, мэм, — сказал Верш. — Стой смирно. Снял с меня боты, расстегнул пальто. Кэдди сказала: — Погоди, Верш. Мама, можно Бенджи еще погуляет? Я его с собой возьму.
— Не стоит его брать, — сказал дядя Морь. — Он уже сегодня нагулялся.
— Не ходите оба никуда, — сказала мама. Дилси говорит, что на дворе становится еще холоднее. — Ах, мама, — сказала Кэдди.
— Пустяки, — сказал дядя Морь. Весь день сидела в школе. Надо же ей подышать свежим воздухом. Беги гуляй, Кэдиси.
Пусть и он со мной, мама, — сказала Кэдди. Ну, пожалуйста. Иначе он ведь будет плакать.
А зачем было при нем упоминать о гулянии, — сказала мама.
Зачем тебе надо было входить сюда? Чтобы дать ему повод опять меня терзать? Ты сегодня достаточно была на воздухе. Лучше сядь с ним здесь и поиграйте.
— Пусть погуляют, Кэролайн, — сказал дядя Море. — Морозец им не повредит. Не забывай, что тебе надо беречь силы.
— Я знаю, — сказала мама, — никому не понять, как страшат меня праздники. Никому. Эти хлопоты мне не по силам. Как бы я хотела быть крепче здоровьем ради Джейсона и ради детей. —
«Ты старайся не давать им волновать себя», — сказал дядя Морь. «Ступайте-ка оба, ребятки, только ненадолго, чтобы мама не волновалась».
«Да, сэр», — сказала Кэдди.
«Идем, Бенджи, гулять идем».
Она застегнула мне пальто, и мы пошли к дверям.
«Значит, ты ведешь малютку во двор без ботиков?» — сказала мама.
«Полон дом гостей». «А ты хочешь его простудить?»
«Я забыла», — сказала Кэдди. «Я думал, он в ботах». Мы вернулись.
«Надо думать, что делаешь», — сказала мама.
«Да стой ты смирно», — сказал Верш. Надел мне боты.
«Вот не станет меня, и тогда придется тебе о нем заботиться».
«Теперь топни», — сказал Верш.
«Подойди и поцелуй маму, Бенджамин».
Кэдди подвела меня к маминому креслу. Мама обхватила мне лицо руками и прижала к себе.
«Бедный мой малютка», — сказала она. Отпустила.
«Вы с Вершем хорошенько смотрите за ним, милая».
«Да, мэм», — сказала Кэдди. Мы вышли.
Кэдди сказала: «Можешь не ходить с нами, Верш. Я с ним сама погуляю».
«Ладно», — сказал Верш. «В такой холод выходить не больно интересно».
Он пошел, а мы стали в передней.
Кэдди присела, обняла меня, прижалась ярким и холодным лицом к моему. Она пахла деревьями.
«Никакой ты не бедный, малютка».
«Правда, не бедный?
У тебя есть Кэдди. У тебя твоя Кэдди».
«Размычался». «Расслюнявился», — говорит Ластер.
«И не стыдно тебе подымать такой рев?»
Мы проходим сарай, где Шарабан. У него колесо новое.
«Садись и сиди тихо. Жди маму», — сказала Дилси.
Она подпихнула меня в Шарабан.
«У пяти в руках вожжи».
«Непонятно мне, почему Джейсон не покупает новый», — сказала Дилси.
«Дождется, что этот развалится под вами на кусочки? Одни колеса чего стоят?»
Вышла мама, вуаль опустила. Держит цветы.
«А где Роскус?» — сказала мама.
«Роскуса сегодня разломила, рук не поднять», — сказала Дилси.
«Типи тоже хорошо правит».
«Я боюсь», — сказала мама.
«Видит Бог, я прошу от вас немногого. Раз в неделю мне нужен кучер, и даже этой малости не могу допроситься».
«Вы не хуже меня знаете, мисс Кэлайн, что Роскуса скрутила ревматизмом», — сказала Дилси.
«Идите, садитесь.
Типи не хуже Роскуса вас довезет. — Я боюсь, — сказала мама. — За малютку боюсь. Дилси поднялась на крыльцо. — Хорош малютка, — сказала она, — взяла маму за руку. — Считай, ровесник моему, Типи, идемте же, когда хотите ехать. — Я боюсь, — сказала мама. Они сошли с крыльца, и Дилси усадила маму. Ну что ж, впрочем, так оно и лучше будет для всех нас. — И не стыдно вам такое говорить, — сказала Дилси. — Будто не знаете, какая Квинни смирная. Чтоб она понесла, нужно пугало пострашней 18-летнего негра. Да ей больше годочков, чем ему и Бенджи вместе взятым. А ты не озоруй, Типи, вези тихо, слышишь? Пусть только мисс Кэлайн мне пожалуется, Роску с тобой займется. У него еще не вовсе отнялись руки. — Да, мэм, — сказал Типи. «Добром это не кончится, я знаю», — сказала мама. «Прекрати, Бенджамин». «Дайте ему цветок», — сказала Дилси. «Он хочет держать цветок». Протянула руку к цветам. «Нет, нет», — сказала мама, — «ты их все растреплешь». «А вы придержите», — сказала Дилси. «Мне только один вытянуть». Дала цветок мне, и рука ушла. «Теперь трогайте». «Пока Квентина не увидела и не захотела тоже с вами», — сказала Дилси. «А где она?» — сказала мама. «Возле дома у меня там с Ластером играет», — сказала Дилси. «Трогай, Типи. Правь, как учил тебя Роскус». «Слушаю, мэм», — сказал Типи. «Но, Квинни...» «За Квентиной», — сказала мама. «Смотри за...» «Да уж будьте покойны», — сказала Дилси. Шарабан трясется аллеей, скрипит по песку. «Я боюсь оставлять Квентину», — говорит мама. «Лучше вернемся, Типи». Выехали за ворота. Уже не трясет. Типи стегнул Квинни кнутом. «Что ты делаешь, Типи?» — сказала мама. «Надо же ее взбодрить», — сказал Типи. «Чтоб не спала на ходу. Поворачивай обратно», — сказала мама. «Я боюсь за Квентину. Здесь не повернешь», — сказал Типи. Доехали где шире. «А здесь ведь можно?» — сказала мама. «Ладно», — сказал Типи. Стали поворачивать. «Что ты делаешь, Типи?» — сказала мама, хватаясь за меня. «Ну, надо ж как-то повернуть», — сказал Типи. «Пррр, Квинни!» Мы стали. «Ты нас перевернешь», — сказала мама. «Так что же вы хотите?» — сказал Типи. — Не поворачивай, я боюсь, — сказала мама. — Но, Квинни, — сказал Типи, — мы едем дальше. — Я знаю, Дилси не досмотрит без меня, и с Квинтиной что-нибудь случится, — сказала мама. — Нам нужно поскорее возвращаться. — Но, Квинни, — сказал Типи, — стегнул Квинни. — Типи, — сказала мама, хватаясь за меня. Слышны копыта Квинни, и яркие пятна плывут гладко с обоих боков, и тени от них плывут у Квинни на спине. Все время плывут, как яркие верхушки у колес. Потом застыли с того бока, где белая тумба с солдатом наверху, а с другого бока все плывут, но не так быстро. «Что вам угодно, мамаша?» — говорит Джейсон. У него руки в карманах и за ухом карандаш. «Мы едем на кладбище», — говорит мама. «Пожалуйста», — говорит Джейсон. «Я как будто не препятствую. Это все, зачем вы меня звали?» «Ты не поедешь с нами, я знаю», — говорит мама. «С тобою я бы не так боялась». «Боялись чего?» — говорит Джейсон. «Отец и Квентин вас не тронут». Мама прикладывает платок под вуалью. «Перестаньте, мамаша», — говорит Джейсон. «Вы хотите, чтобы этот остолоп развылся среди площади? Трогай, Типи».
«Ну, Квинни», — сказал Типи.
«Покарал меня Господь», — сказала мама.
«Но скоро и меня не станет».
«Останови-ка», — сказал Джейсон.
«Пррррр», — сказал Типи.
Джейсон сказал: «Дядя Море просит $50 с вашего счета. Дать?»
«Зачем ты меня спрашиваешь?» — сказала мама.
«Ты хозяин. Я стараюсь не быть обузой для тебя, и Дилси. Скоро уж меня не станет, и тогда тебе...»
«Трогай, Типи», — сказал Джейсон.
«Но, Квинни», — сказал Типи.
Опять поплыли яркие, и с того бока тоже быстро и гладко, как когда Кэдди говорит, что засыпаем.
«Рева», — говорит Ластер, — «и не стыдно тебе? Мы проходим сарай. Стойла раскрыты».
«Нет у тебя теперь бегай лошадки», — говорит Ластер.
Пол сухой и пыльный. Крыша провалилась. В косых дырах толкутся желтые пылинки.
«Куда пошел? Хочешь, чтоб тебе башку там отшибли мечом?»
«Спрячь-ка руки в карманы», — говорит Кэдди. «Еще пальцы отморозишь. Бенджи умный. Он не хочет обморозиться на Рождество».
Идем кругом сарая.
В дверях большая корова и маленькая, и слышно, в стойлах переступают Принц, Квинни и Фэнси.
«Было бы теплей, прокатились бы на Фэнси», — говорит Кэдди.
«Но сегодня нельзя, слишком холодно. Уже видно ручей, и дым стелится».
«Там свинью обсмаливают», — говорит Кэдди.
«Обратно пойдем той дорогой, поглядим».
Спускаемся с горы.
«Хочешь, неси письмо», — говорит Кэдди.
«На, неси».
Переложила письмо из своего кармана в мой. Это рождественский сюрприз от дяди Мори. «Нам нужно отдать миссис Паттерсон, чтобы никто не видел. Не вынимай только рук из карманов».
Пришли к ручью.
«Ручей замерз», — сказала Кэдди.
«Смотри».
Она разбила воду сверху и приложила кусочек мне к лицу.
«Лед! Вот как холодно!»
За руку перевела меня, мы всходим на гору.
Даже папе и маме не велел говорить.
«По-моему, знаешь, что в этом письме?»
«Про подарки маме и папе и мистеру Паттерсону тоже, потому что мистер Паттерсон присылал тебе конфеты. Помнишь, прошлым летом?»
«Забор. Цветы сухие вьются, и ветер шуршит ими.
Только не знаю, почему дядя Мори Верша не послал. Верш не разболтал бы».
В окно смотрит миссис Паттерсон.
«Подожди здесь», — сказала Кэдди.
«Стой на месте и жди. Я сейчас же вернусь. Дай-ка письмо».
Она достала письмо из моего кармана. «А рук не вынимай».
С письмом в руке перелезла забор, идет, шуршит бурыми цветами.
Миссис Паттерсон ушла к дверям, отворила, стоит на пороге.
Мистер Паттерсон машет тяпкой в зеленых цветах. Перестал и смотрит на меня.
Миссис Паттерсон бежит ко мне садом. Я увидел ее глаза и заплакал.
«Ох ты, идиотина!» — говорит миссис Паттерсон.
«Я же сказала ему, чтоб не присылал больше тебя одного. Дай сюда, скорее».
Мистер Паттерсон идет к нам с тяпкой быстро.
Миссис Паттерсон тянется рукой через забор, хочет перелезть.
«Дай сюда», — говорит миссис.
«Ну, дай же сюда».
Мистер Паттерсон перелез забор, взял письмо.
У миссис платье зацепилось за забор.
Я опять увидал ее глаза и побежал с горы.
«Там, кроме домов, ничего нету», — говорит Ластер.
«Пошли теперь к ручью».
У ручья стирают, хлопают, одна поет.
дым ползет через воду, пахнет бельем и дымом.
«Вот тут и будь», — говорит Ластер. «Нечего тебе туда. Там тебя мечом по башке».
«А чего он хочет?»
«Будто он знает чего», — говорит Ластер. «Ему наверх надо, где в гольф играют. Сядь здесь и играйся с цветком. А смотреть смотри, как ребят купаются. Веди себя, как люди».
Я сажусь у воды, где полощут и веет синим дымом.
«Тут монету никто не подымал», — говорит Ластер.
«Какую монету?»
«Какая у меня утром была. 25 центов», — говорит Ластер. «Посеял где-то из кармана. В прореху выпало, вот в эту. Если не найду, не на что будет вечером купить билет».
«А где ты ее взял, монету?»
«Небось, у белого в кармане?»
«Где взял, там теперь нету, а после еще будет», — говорит Ластер.
«А пока что мне эту надо найти. Вы никто не видали?»
«Мне только монеты искать. У меня своих дел хватает».
«Иди-ка сюда», — говорит Ластер. «Помоги мне искать».
«Да ему что монета, что камешек. Все равно пусть помогает», — говорит Ластер.
«А вы идете вечером на артистов?»
«Не до того мне. Пока управлюсь с этим корытом, устану так, что и руки не поднять, а не то, чтоб на этих артистов идти».
«Ага, спорим, пойдете», — говорит Ластер. «Спорим, вчера уже были. Только откроют там, сразу все пойдете в ту палатку».
«Туда и без меня набьется негров. Хватит, что вчера ходила. Небось, те же деньги платим, что и белые».
«Белый платит негру деньги, а сам знает. Приедет другой белый с музыкой и все их себе прикарманит до цента. И опять иди, негр, зарабатывай.
А никто туда тебя на представление не гонит».
«Пока еще не гонит. Не додумались».
«Дались тебе белые».
«Дались, не дались. Я иду своей дорогой, а они своей. Больно нужно мне это представление».
«У них один там на пиле играет песни, прямо как на банджо».
«Вы вчера, — говорит Ластер, — а я сегодня пойду. Только вот монету найти».
«И его, значит, возьмешь с собой?»
«Ага, — говорит Ластер, — как же, чтоб он мне там развылся».
«А что ты делаешь, когда развоится?»
«Парю его. Вот что я делаю», — говорит Ластер.
Сел, закатал штаны. В воде играют дети.
«А шариков Бенджиных никто не находил?» — говорит Ластер.
«Ты, парень, скверных слов не говори. Узнает твоя бабушка, не поздоровится тебе».
Ластер вошел в ручей, где дети. Ищет вдоль берега.
«Когда утром здесь ходили, монета еще была у меня», — говорит Ластер.
«Где ж ты ее посеял?»
«Из кармана выпало, вот в эту дырку», — говорит Ластер.
Они ищут в ручье. Потом все сразу разогнулись, стоят, с плеском кинулись, затолкались. Ластер схватил, присели в воде, смотрят на гору через кусты.
«Где они?» — говорит Ластер.
«Еще не видать».
Ластер положил его себе в карман. Те спустились с горы.
«Тут мяч упал. Не видели, ребята?»
«Не иначе в воду шлепнулся. Вы не слышали?»
«Тут ничего не шлепалось», — сказал Ластер.
«Вон там об дерево что-то стукнулось, а куда полетело, не знаю».
Смотрит в ручей.
«Черт!
Поищи-ка в ручье. Он здесь упал, я видел». Идут берегом, смотрят. Пошли обратно на гору.
«А не у тебя ли мяч?» — сказал тот мальчик.
«А на что он мне сдался?» — сказал Ластер.
«Не видел я никакого мяча».
Мальчик вошел в ручей, пошел по воде,
Повернулся, опять смотрит на Ластера. Пошел вниз по ручью. Взрослый позвал с горы: «Кэдди!» Мальчик вышел из воды и пошел на гору.
«Опять завел», — говорит Ластер. «Замолчи!»
«С чего это он?»
«А кто его знает, с чего?» — говорит Ластер.
«Ни с чего. Все утро воет. С того, что сегодня его день рождения».
«А сколько ему?»
33 исполнилось», — говорит Ластер. «Ровно 30 лет и 3 года».
«Скажи лучше, ровно 30 лет, как ему 3 года».
«Что мне Мэмми сказала, то и я вам», — говорит Ластер. «Я только знаю, что 33 свечки зажгут. А тортик куцый, еле уместятся. Да замолчи, иди сюда».
Он подошел, схватил меня за руку.
«Ты, придурок старый, — говорит, — хочешь, чтоб выпорол?»
«Слабо тебе его выпороть.
А не раз уже порол».
«Замолчи ты, — говорит Ластер.
— Сколько тебе толковать, что туда нельзя? Там тебе мечами голову сшибут. Иди сюда!» — потянул меня назад. «Садись!»
Я сел. Он снял с меня ботинки, закатал штаны.
«Вон туда ступай, в воду. Играй себе. И чтоб не выть и слюней не пускать».
Я замолчал и пошел в воду. И пришел Роскус, зовет ужинать, а Кэдди говорит: «Еще рано ужинать не пойду».
Она мокрая. Мы играли в ручье, и Кэдди присела в воду, замочила платьице, а Верш говорит: «Замочила платье. Теперь твоя мама тебя выпарит».
«А вот и нет», — сказала Кэдди.
«А откуда ты знаешь, что нет?» — сказал Квентин.
«А вот и знаю», — сказала Кэдди.
«А ты откуда знаешь, что да?»
«А мама говорила, что накажет», — сказал Квентин. «И потом я старше тебя».
«А мне уже 7 лет», — сказала Кэдди. «Я сама все знаю».
«А я еще старше», — сказал Квентин. «Я школьник. Правда, Верш?»
«И я пойду в школу в будущем году», — сказала Кэдди. «Как только начнется. Правда, Верш?»
«Сама знаешь, за мокрое платье пороть будут», — сказал Верш.
«Оно не мокрое», — сказала Кэдди. Встала в воде, смотрит на платье. «Я сниму, оно и высохнет».
«А вот и не снимешь», — сказал Квентин.
«А вот и сниму», — сказала Кэдди.
«Лучше не снимай», — сказал Квентин.
Кэдди подошла к Вершу и ко мне, повернулась спиной.
«Расстегни мне, Верш», — сказала Кэдди.
«Не смей, Верш», — сказал Квентин.
«Твое платье сама и расстегивай», — сказал Верш.
«Расстегни, Верш», — сказала Кэдди.
«А то скажу Дилси, что ты вчера сделал».
И Верш расстегнул.
«Попробуй сними только», — сказал Квентин.
Кэдди сняла платье и бросила на берег. На ней остались лифчик и штанишки, больше ничего. И Квентин шлепнул ее. Она поскользнулась, упала в воду, поднялась и стала брызгать на Квентина. А Квентин стал брызгать на нее. И Верша и меня забрызгало. Верш поднял меня, вынес на берег. Он сказал, что расскажет про Кэдди и Квентина, и они стали брызгать на Верша. Верш ушел за куст.
«Я скажу про вас, Мэмми», — сказал Верш.
Квентин вылез на берег, хотел поймать Верша, но Верш убежал, и Квентин не догнал. Квентин вернулся, когда Верш остановился, и крикнул, что расскажет. И Кэдди крикнула ему, что если не расскажет, то может вернуться. И Верш сказал, что не расскажет, и пошел к нам.
«Радуйся теперь», — сказал Квентин.
«Теперь нас высекут обоих».
«Опускай», — сказала Кэдди.
«Я убегу из дому».
«Убежишь ты, как же», — сказал Квентин.
«Убегу и никогда не вернусь», — сказала Кэдди.
Я заплакал, Кэдди обернулась и сказала: «Не плачь». И я перестал.
Потом они играли в воде. И Джейсон тоже. Он отдельно, дальше по ручью. Верш вышел из-за куста, внес меня в воду опять. Кэдди вся мокрая и сзади грязная, и я заплакал, и она подошла и присела в воде. «Не плачь», — сказала Кэдди, — «я не стану убегать». И я перестал. Кэдди пахла, как деревья в дождь.
«Ну что с тобой такое?» — говорит Ластер. «Кончай вытье, играй в воде, как все».
«Забрал бы ты его домой. Ведь тебе не велят водить его со двора».
«А он думает, лук ихний, как раньше», — говорит Ластер. «И все равно суда от дома не видать.
Но мы-то его видим, а на дурачка глядеть приятного мало. Да и примета нехорошая».
Пришел Роскус, зовет ужинать, а Кэдди говорит, ужинать еще рано.
«Нет, не рано», — говорит Роскус. «Дилси велела, чтобы вышли домой. Веди их, Верш!»
Роскус ушел на гору, там корова мычит.
«Может, пока дойдем до дома, обсохнем?» — сказал Квентин.
«А все ты виноват», — сказала Кэдди.
«А вот и пускай нас высекут».
Она надела платье, и Верш ей застегнул.
«Им не дознаться, что вы мокрые», — сказал Верш. «Оно незаметно. Если только мы с Джейсоном не скажем».
«Не скажешь, Джейсон?» — спросила Кэдди.
«Про кого?» — сказал Джейсон.
«Он не скажет», — сказал Квентин.
«Правда, Джейсон?»
«Вот увидишь, скажет», — сказала Кэдди. «Бабушке».
«А как он ей скажет?» — сказал Квентин. «Она ведь больна.
А мы пойдем медленно, стемнеет и не заметит».
«Пускай замечают», — сказала Кэдди. «Я сама возьму и расскажу».
«Ему здесь не взойти самому, Верш».
«Джейсон не расскажет», — сказал Квентин.
«Помнишь, Джейсон, какой я тебе лук сделал из стрелы?»
«Он уже поломался», — сказал Джейсон.
«А пускай рассказывает», — сказала Кэдди. «Я не боюсь нисколечко».
«Возьми море на спину, Верш».
Верш присел, я влез к нему на спину.
«Ну, пока, до вечера, до представления», — говорит Ластер. «Пошли, Бенджи, нам еще монету искать надо».
«Если идти медленно, пока дойдем, стемнеет», — сказал Квентин.
«Не хочу медленно», — сказала Кэдди.
Мы пошли на гору, а Квентин не пошел. Уже запахло свиньями, а он все еще у ручья. Они хрюкали в углу и дышали в корыто. Джейсон шел за нами, руки в карманы. Роскус доил корову в сарае у двери.
Из сарая метнулись навстречу коровы.
«Давай, Бенджи, — сказал Типи, — заводи опять. Я подтяну. Ух!»
Квентин опять пнул Типи. Толкнул в свиное корыто, и Типи упал туда.
«Ух ты какой!» — сказал Типи. «Ловко он меня. Видали, как этот белый меня пнул? Ух ты!»
Я не плачу, но не могу остановиться. Я не плачу, но земля не стоит на месте, и я заплакал. Земля все лезет кверху, и коровы убегают вверх. Типи хочет встать. Опять упал. Коровы бегут вниз. Квентин держит мою руку, мы идем к сараю. Но тут сарай ушел, и пришлось нам ждать, пока вернется. Я не видел, как сарай вернулся. Он вернулся сзади нас. И Квентин усадил меня в корыто, где дают коровам. Я держусь за корыто. Оно тоже уходит, а я держусь. Опять коровы побежали вниз, мимо двери. Я не могу остановиться. Квентин и Типи качнулись вверх, дерутся. Типи поехал вниз. Квентин тащит его кверху. Квентин ударил Типи. Я не могу остановиться.
«Поднимись, — говорит Квентин, — и сидите в сарае».
Не выходите, пока не вернусь.
Мы с Бенджи теперь обратно на свадьбу, — говорит Типи.
Ух! Квентин опять ударил Типи. Трясет его и стукает об стенку. Типи смеется. Каждый раз, как его стукают об стенку, он хочет сказать «ух!» и не может от смеха.
Я замолчал, но не могу остановиться. Типи упал на меня, и дверь сарая убежала. Поехала вниз, а Типи дерется сам с собой и опять упал. Он смеется, а я не могу остановиться и хочу встать, и падаю обратно, и не могу остановиться.
Верш говорит, «Ну, показал же ты себя, нечего сказать. Да перестань вопить!»
Типи все смеется. Барахтается на полу, смеется.
«Ух, — говорит Типи, — мы с Бенджи обратно на свадьбу. Попили со Спрелевы и обратно».
«Тихо ты, — говорит Верш. — А где вы ее брали?»
«В погребе, — говорит Типи. Ух, тихо, — говорит Верш.
— А где в погребе?»
«Да везде, — говорит Типи. Опять смеется.
Там 100 бутылок.
Миллион!
Отстань, парень, я петь буду!»
Квентин сказал, «Подыми его».
Верш поднял меня.
«Выпей, Бенджи», — сказал Квентин.
«В стакане горячее».
«Замолчи», — сказал Квентин.
«Пей лучше».
«Пей, соспреливаю», — сказал Типи. «Дай я выпью, мистер Квентин».
«Заткнись», — сказал Верш.
«Мало еще получил от мистера Квентина».
«Поддержи его, Верш», — сказал Квентин. «Они держат меня. Подбородком течет горячее и по рубашке».
«Пей», —
говорит Квентин. «Они держат мне голову. Мне горячо внутри, и я заплакал. Я плачу, а внутри у меня что-то делается, и я сильнее плачу. А они меня держат, пока не прошло». И я замолчал. Опять все кружится, и вот яркие пошли.
«Верш, открой ларь!»
Медленно плывут яркие.
«Стели эти мешки на пол!»
Поплыли быстрее, почти как надо.
«Ну-ка, за ноги берись!»
Слышно, как Типи смеется. Гладко плывут яркие. Я плыву с ними наверх по яркому склону.
Наверху Верш садил меня на землю. «Квентин, идем!» — позвал. Смотрит с горы вниз.
Квентин все стоит там у ручья. Камешки кидает в тени, где вода.
«Пускай трусишка остается», — сказала Кэдди.
Взяла мою руку. Идем мимо сарая в калитку. Дорожка выложена кирпичом, на ней лягушки посередине. Кэдди переступила через нее, тянет меня за руку.
«Пошли, Мори», — сказала Кэдди.
Лягушка все сидит. Джейсон пнул ее ногой.
«Вот вскочит бородавка», — сказал Верш.
Лягушка упрыгала.
«Пошли, Верш», — сказала Кэдди.
«У вас там гости», — сказал Верш.
— «Откуда ты знаешь?» — сказала Кэдди.
— «Все лампочки горят», — сказал Верш.
— «Во всех окнах».
— «Как будто без гостей нельзя зажечь», — сказала Кэдди. — «Захотели и включили».
— «А спорим, гости», — сказал Верш.
— «Идите лучше черной лестницей и наверх, в детскую».
— «И пускай гости», — сказала Кэдди.
— «Я прямо к ним в гостиную войду».
«А спорим, тогда твой папа тебя выпарит», — сказал Верш.
«Пускай», — сказала Кэдди,
— «прямо в гостиную войду».
«Нет, прямо в столовую и сяду ужинать».
«А где ты сядешь?» — сказал Верш.
«На бабушкино место», — сказала Кэдди.
«Ей теперь в постель носят».
«Есть хочу», — сказал Джейсон.
«Перегнал нас, побежал дорожкой, руки в карманах, упал».
Верш подошел, поднял его.
Руки в карманах, вот и шлепаешься, — сказал Верш. — Где тебе, жирному, успеть их вынуть вовремя и опереться?
У кухонного крыльца папа.
— А Квентин где? — сказал он.
— Идет там по дорожке, — сказал Верш.
Квентин идет медленно, рубашка пятном белым.
— Вижу, — сказал папа.
Свет падает с веранды на него.
— А Кэдди с Квентином друг на дружку брызгались, — сказал Джейсон.
— Мы стоим, ждем.
— Вот как? — сказал папа.
Квентин подошел, и папа сказал. — Сегодня ужинать будете в кухне. Замолчал, поднял меня на руки, и сразу свет с веранды упал на меня тоже. И я смотрю сверху на Кэдди, Джейсона, на Квентина и Верша. Папа повернулся всходить на крыльцо. — Только не шуметь, — сказал он.
— А почему, папа? — сказала Кэдди. — У нас гости?
— Да, — сказал папа.
— Я говорил, что гости, — сказал Верш.
— Совсем и нет, — сказала Кэдди. — Это я говорила.
— И что, пойду?
— Тихо, — сказал папа.
Замолчали, и папа открыл дверь, и мы прошли веранду, вошли в кухню. Там Дилси. Папа посадил меня на стульчик, закрыл передок, подкатил к столу, где ужин. От ужина пар.
— Чтоб слушались, Дилси, — сказал папа.
— Не позволяй им шуметь, Дилси.
— Хорошо, — сказала Дилси. Папа ушел.
— Так помните, слушаться, Дилси, — сказал за спиной у нас.
Я наклонился к ужину. Пар мне в лицо.
— Папа, пускай меня сегодня слушаются, — сказала Кэдди.
— А я тебя не буду слушаться, — сказал Джейсон.
— Я Дилси буду слушаться.
— Если папа велит, будешь, — сказала Кэдди.
— Папа, вели меня слушаться.
— А я не буду, — сказал Джейсон.
— Не буду тебя слушаться.
— Тихо, — сказал папа.
— Так вот, все слушайтесь Кэдди. Когда поужинают, проведешь их, Дилси, наверх черным ходом.
— Хорошо, сэр, — сказала Дилси.
— Ага, — сказала Кэдди. — Теперь будешь меня слушаться.
— А ну-ка, тише, — сказала Дилси.
— Сегодня вам нельзя шуметь.
— А почему?
— сказала Кэдди шепотом.
— Нельзя, и все,
— сказала Дилси.
— Придет время, узнаете, почему.
— Господь просветит.
Поставила мою мисочку. От нее пар идет и щекочет лицо.
— Поди сюда, Верш.
— Дилси, а как это просветит? — сказала Кэдди.
— Он по воскресеньям в церкви просвещает, — сказал Квентин.
— Даже этого не знаешь.
— Тш, — сказала Дилси.
— Мистер Джейсон не велел шуметь. Ешьте давайте.
— На, Верш, возьми его ложку.
Рука Верша окунает ложку в мисочку. Ложка поднимается к моим губам. Пар щекочет во рту. Перестали есть. Молча смотрим друг на друга, и вот услышали опять. И я заплакал.
— Что это? — сказала Кэдди.
Положила руку на мою.
— Это мама?
— сказал Квентин. Ложка поднялась к губам. Я проглотил, опять заплакал.
— Перестань, — сказала Кэдди.
Но я не перестал, и она подошла, обняла меня. Дилси пошла, закрыла обе двери, и не стало слышно.
— Ну, перестань, — сказала Кэдди.
Я замолчал и стал есть. Джейсон ест, а Квентин — нет.
— Это мама,
— сказал Квентин, встал.
— Сядь сейчас же на место, — сказала Дилси.
— У них там гости, а ты в этой грязной одежде.
— И ты сядь, Кэдди,
и кончайте ужинать.
— Она там плакала,
— сказал Квентин.
— Это пел кто-то, — сказала Кэдди. — Правда, Дилси?
«Ешьте лучше тихонько, как велел мистер Джейсон», — сказала Дилси. «Придет время, узнаете».
Кэдди пошла, села на место.
«Я говорила, у нас званый ужин», — сказала Кэдди.
Верш сказал, — «он уже все съел».
«Подай его мисочку мне», — сказала Дилси.
Мисочка ушла.
«Дилси», — сказала Кэдди, — «а Квентин не ест.
А ему велели меня слушаться».
«Кушай, Квентин», — сказала Дилси.
«Кончайте и уходите из кухни».
«Я больше не хочу», — сказал Квентин.
«Раз я велю, ты должен кушать», — сказала Кэдди. «Правда, Дилси?»
Пар идет от мисочки в лицо, рука Верша окунает ложку, и от пара щекотно во рту.
«Я не хочу больше», — сказал Квентин.
«Какой же званый ужин, когда бабушка больна!»
«Ну и что ж», — сказала Кэдди.
«Гости внизу, а она может выйти и сверху глядеть. Я тоже надену ночную рубашку и выйду на лестницу».
«Это мама плакала», — сказал Квентин.
«Правда, Дилси?»
«Не докучай мне, голубок», — сказала Дилси.
«Вот вас покормила, а теперь еще ужин готовить для всей компании».
Скоро даже Джейсон кончил есть и заплакал.
«Твоего голоска не хватало», — сказала Дилси.
«А он каждый вечер хнычет, с тех пор, как бабушка больна, и ему нельзя у нее спать», — сказала Кэдди.
«Хныкалка».
«Вот я расскажу про тебя», — сказал Джейсон.
«Плачет».
«Ты уже и так рассказал», — сказала Кэдди. «А больше тебе нечего рассказывать».
«Спать вам пора, вот что», — сказала Дилси.
Подошла, спустила меня на пол и теплой тряпкой вытерла мне рот и руки.
— Верш, проводи их наверх черным ходом, только тихо.
— А ты, Джейсон, перестань хныкать.
— А еще не пора спать, — сказала Кэдди.
— Мы никогда так рано не ложимся.
— А сегодня ляжете, — сказала Дилси.
— Папа велел вам идти спать сразу, как поужинаете, сами слышали.
«Папа велел меня слушаться», — сказала Кэдди.
«А я не буду тебя слушаться», — сказал Джейсон.
«Еще как будешь», — сказала Кэдди.
«Теперь идемте все и слушайтесь меня».
«Только чтоб без шума, Верш», — сказала Дилси.
«Сегодня, дети, будьте тише воды, ниже травы».
«А почему?» — сказала Кэдди.
«Мама ваша нездорова», — сказала Дилси.
— Идите все за Вершем.
— Я говорил, мама плакала, — сказал Квентин.
Верш поднял меня на спину, открыл дверь на веранду.
Мы вышли, и Верш закрыл дверь.
Темно, только плечи и запах Верша.
— Не шумите. Мы еще погуляем.
Мистер Джейсон велел сразу наверх.
Он велел меня слушаться, а я не буду тебя слушаться.
Он всем велел, и тебе, Квентин.
Я чувствую затылок Верша, слышу всех нас.
Правда, Верш?
Правда.
Вот и слушайтесь. Сейчас пойдем немножко погуляем во дворе. Идемте.
Верш открыл дверь, мы вышли. Сошли по ступенькам.
А давайте отойдем подальше к Дилсиному дому.
«Оттуда нас не слышно будет», — сказала Кэдди.
Верш спустил меня на землю. Кэдди взяла мою руку, и мы пошли по кирпичной дорожке.
«Идем», — сказала Кэдди.
«Лягушка ускакала. Она давно уже в огороде. Может, нам другая встретится?»
Роску снесет ведра с молоком. Пронес мимо.
Квентин не пошел с нами.
Сидит на ступеньках кухни.
Мы идем к дому, где Верш живет.
Я люблю, как там пахнет.
Горит огонь. Типи присел, рубашка подолом до полу, подкладывает, чтоб сильней горело.
Потом я встал. Типи одел меня, мы вышли на кухню, поели. Дилси стала петь, а я заплакал, и она замолчала.
«Иди гуляй с ним, только подальше от дома», — сказала Дилси.
«Туда нам нельзя», — говорит Типи. «Мы играем в ручье».
«Туда нельзя», — говорит Типи. «Слышал, Мэмми не велела».
В кухне Дилси поет. Я заплакал.
«Тихо», — говорит Типи. «Идем, пошли к сараю».
У сарая Роскус доет. Он доет одной рукой и охает. Птицы сели на дверь, смотрят. Одна на землю села, ест с коровами. Я смотрю, как Роскус доет, а Типи кормит Квини и принца. Теленок в свиной загородке. Тычется мордой в проволоку, мычит.
«Типи!» — позвал Роскус.
Типи отозвался из сарая «да». Фэнси выставила голову из стойла, потому что Типи еще не кормил ее.
«Скорее управляйся там», — сказал Роскус. «Придется тебе додоить. Правая рука совсем уже не действует».
Типи пришел, сел доить.
«А почему ты к доктору не сходишь?» — сказал Типи.
«Доктор тут не поможет», — сказал Роскус. «Место у нас такое».
«Какое такое?» — сказал Типи.
«Злосчастное тут место», — сказал Роскус.
«Ты кончил? Впусти теленка».
«Злосчастное тут место», — сказал Роскус. Позади него и Верша огонь вставал, падал, скользил по их лицам. Дилси уложила меня. Постель пахла Типи. Хорошо пахло.
«Что ты в этом смыслишь?» — сказала Дилси. «Озарение тебе было? Знак был даден, что ли?»
«А не надо озарения», — сказал Роскус.
«Вот он, знак, в постели лежит.
15 лет, как люди видят этот знак».
«Ну и что?» — сказала Дилси.
«Ни тебе, ни твоим вреда он никакого не принес. Верша работает, Фроне замуж выдана, Типи подрастет, заступит тебя, как вовсе ревматизмом скрутит».
«Двоих уже взял Господь у них», — сказал Роскус. «Третий на очереди. Знак ясный, сама не хуже меня видишь».
«В ту ночь сова ухала», — сказал Типи, — «еще с вечера. Налил я Дэну похлебки. Так и не подошел пес. Ближе сарая ни в какую, а только стемнело, завыл. Вот Верш тоже слышал».
«А все мы на той очереди», — сказала Дилси. «Покажи мне человека, чтобы вечно жил».
«Не в одних только смертях дело», — сказал Роскус.
«А знаю я, о чем ты», — сказала Дилси.
«Вот будет тебе злосчастье, как скажешь ее имя вслух, сам будешь сидеть с ним, успокаивать».
«Злосчастное тут место», — сказал Роскус. «Я с самого его рождения заприметил, а как сменили ему имя, понял окончательно».
«Хватит», — сказала Дилси. «Выше укрыло меня одеялом. Оно пахло Типи. Помолчите, пусть заснет».
«Знак ясный», — сказал Роскус.
«Ага. Знак, что придется Типи всю твою работу делать за тебя», — сказала Дилси.
«Типи, забери его и Квинтину. Пусть там у дома с Ластером играют. Фрони за ними присмотрит. А сам иди отцу помоги».
Мы кончили есть. Типи взял Квинтину на руки, и мы пошли к дому, где Типи живет. Ластер сидит на земле, играет. Типи посадил Квинтину, она тоже стала играть. У Ластера катушки. Квинтина отнимать. Забрала. Ластер заплакал. Пришла Фрони. Дала Ластеру жестянку играть. А потом я взял катушки. Квинтина стала драться, и я заплакал.
«Уймись», — сказала Фрони. «Несовестно тебе у маленькой игрушку отымать».
Взяла катушки, отдала Квинтине.
«Уймись», — сказала Фрони.
«Цыц, говорят тебе».
«Замолчи», — сказала Фрони. «Порку хорошую, вот что тебе надо».
Взяла Ластера и Квинтину на руки. «Идем», — сказала Фрони. Мы пошли к сараю. Типи доит корову. Роскус сидит на ящике.
«А чего он там еще накуролесил?» — спросил Роскус.
«Да вот привела его вам», — сказала Фрони. «Обижает маленьких опять. Отымает игрушки.
Побудь здесь, Степи, и не реви».
«Выдаивай чисто», — сказал Роскус.
«Прошлую зиму довел, что у той молодой пропало молоко. Теперь еще эту испортишь. Совсем без молока останемся».
Дилси поет.
«Туда не ходи», — говорит Типи.
«Знаешь ведь, что Мэмми не велела?»
Там поют.
«Пошли», — говорит Типи.
«Поиграем с Квинтиной и Ластером. Идем».
Квинтина с Ластером играют на земле перед домом, где Типи живет. В доме встает и падает огонь. Перед огнем сидит Роскус, черным пятном на огне.
«Вот и третьего Господь прибрал», — говорит Роскус. «Я еще в позапрошлом году предрекал. Злосчастное место».
«Так переселялся б на другое», — говорит Дилси. Она раздевает меня.
«Только Верша сбил с толку своим карканьем. Если б не ты, не уехал бы Верш от нас в Мемфис».
«Пусть для Верша в этом будет все злосчастье», — говорит Роскус. Вошла Фрони.
«Кончили уже?»
— сказала Дилси.
«Типи кончает», — сказала Фрони.
«Мисс Кэлайн зовет Квинтину спать укладывать».
«Вот управлюсь и пойду», — сказала Дилси. «Пора б ей знать, что у меня крыльев нету».
«То-то и оно», — сказал Роскус.
«Как месту не быть злосчастным, когда тут имя собственной дочери под запретом?»
«Да будет тебе», — сказала Дилси.
«Хочешь его разбудоражить?»
«Чтоб девочка росла и не знала, как звать ее маму», — сказал Роскус.
«А не твоя печаль», — сказала Дилси. «Я всех их вырастила, и это уж как-нибудь тоже. А теперь помолчите, дайте ему заснуть».
«Подумаешь, разбудоражить», — сказала Фрони,
— «будто он различает имена».
«Еще как различает», — сказала Дилси.
«Ты ему это имя во сне скажи, услышит».
«Вот знает больше, чем люди думают», — сказал Роскус.
«Он все три раза чуял, когда их время приходило, не хуже нашего Пойнтера. И когда его самого время придет, он тоже знает, только сказать не может. И когда твое придет,
и мое когда».
«Мэмми, переложите Ластера от него в другую постель», — сказала Фрони. «Он на Ластера порчу наведет».
«Типун тебе на язык», — сказала Дилси. «Умнее не придумала. Нашли кого слушать, Роскуса. Ложись, Бенджи».
Подтолкнула меня, и я лег, а Ластер уже лежал там и спал. Дилси взяла длинный дерево кусок и положила между Ластером и мной.
«На Ластерову сторону нельзя», — сказала Дилси. «Он маленький, ему будет больно».
«Еще нельзя туда», — сказал Типи. «Обожди».
Мы смотрим из-за дома, как отъезжают шарабаны.
«Теперь можно», — сказал Типи. взял Квинтину на руки, и мы побежали, стали в конце забора, смотрим, как едут.
«Вон там его везут», — сказал Типи. «Вон в том, с окошками который, смотри. Вон он лежит, видишь?»
«Пошли», — говорит Ластер. «Отнесем домой, чтоб не потерялся».
«Ну нет, ты этот мячик не получишь. Они увидят у тебя, скажут, украл.
Замолчи, тебе нельзя его. Зачем тебе?
Тебе мячики, шарики ни к чему».
Фрони и Типи играют у порога на земле. У Типи светляки в бутылке.
«Разве вам еще разрешили гулять?» — сказала Фрони.
«Там гости», — сказала Кэдди. «Папа велел меня сегодня слушаться. Значит, тебе и Типи тоже нужно меня слушаться».
«А я не буду», — сказал Джейсон. «И Фрони с Типи совсем не нужно тебя слушаться».
«Вот велю им, и будут слушаться», — сказала Кэдди. «Только, может, я еще не захочу велеть».
«Типи никого не слушается», — сказала Фрони.
«Что, похороны уже начались?»
«А что такое похороны?» — сказал Джейсон.
«Ты забыла?»
«Мэмми не велела говорить им», — сказал Верш.
«Похороны — это когда голосят», — сказала Фрони. «У тетушки Бьюл и Клей на похоронах 2 дня голосили».
В Дилсином доме голосят. Дилси. Заголосила, и Ластер сказал нам «тихо». И мы сидим тихо. Потом я заплакал, и Серый завыл под крыльцом. Дилси замолчала, и мы тоже.
«Нет, — сказала Кэдди, — это у негров, а у белых не бывает похорон».
«Фрони, — сказал Верш, — нам же не велели говорить им».
«Про что не велели? — сказала Кэдди.
Дилси голосила, и когда мы услыхали, я заплакал, а Серый завыл под крыльцом.
«Ластер, — сказала Фрони из окна, — уведи их к сараю. Мне надо стряпать, а я из-за них не могу. И этого пса тоже. Убери их отсюда».
«Я к сараю не пойду», — сказал Ластер. «Еще дедушка привидится. Он вчера вечером мне из сарая руками махал».
«А почему не говорить?» — сказала Фрони.
«Белые тоже умирают».
«Ваша бабушка умерла. Все равно, как любая негритянка».
«Это собаки умирают, — сказала Кэдди, — или лошади.
Как тогда, когда Нэнси упала в ров, и Роскус ее пристрелил, и прилетели сарычи, раздели до костей».
Под луной круглятся кости из рва, где темная лоза и ров черный, как будто одни яркие погасли, а другие нет. А потом и те погасли, и стало темно. Я замолчал, чтоб вдохнуть, и опять. И услышал маму, и шаги уходят быстро, и мне слышно запах. Тут комната пришла, но у меня глаза закрылись. Я не перестал, мне запах слышно. Типи отстегивает на простыне булавку.
«Тихо, — говорит он, — тш-ш-ш,
но мне запах слышно». Типи посадил меня в постели, одевает быстро.
«Тихо, Бенджи, — говорит Типи, — идем к нам. Там у нас дома хорошо, там Фрони.
Тихо,
тш-ш-ш».
Завязал шнурки, надел шапку мне, мы вышли. В коридоре свет. За коридором слышно маму.
«Тш-ш, Бенджи, — говорит Типи, — сейчас уйдем».
Дверь открылась и запахла совсем сильно, и выставилась голова. «Не папина. Папа лежит там больной».
уведи его во двор.
— Мы и так уже идем, — говорит Типи. Взошла Дилси по лестнице.
— Тихо, Бенджи, — говорит Дилси, — тихо. Веди его к нам, Типи. Фрони постелит ему. Смотрите там за ним.
Тихо, Бенджи, иди, Типи.
Пошла туда, где слышно маму.
У вас там пусть и остается.
Это не папа.
Закрыл дверь, но мне слышно запах.
Спускаемся. Ступеньки в темные уходят. И Типи взял мою руку, и мы вышли через темные в дверь. Во дворе Дэн сидит и воет.
«Он чует», — говорит Типи.
«И у тебя, значит, тоже на это чутье». Сходим с крыльца по ступенькам, где наши тени.
«Забыл надеть тебе куртку», — говорит Типи.
«А надо бы,
но назад вертаться не стану».
Дэн воет.
«Замолчи», — говорит Типи.
«Наши тени идут,
а у Дэна не с места, только воет, когда Дэн воет».
«Размычался», — говорит Типи.
«Как же тебя к нам вести? Раньше хоть этого баса жабьего у тебя не было. Идем».
Идем кирпичной дорожкой, и тени наши тоже. От сарая пахнет свиньями. Около стоит корова, жует на нас. Дэн воет.
«Ты весь город на ноги подымешь своим ревом», — говорит Типи.
«Перестань.
У ручья пасется Фэнси. Подходим. На воде блестит луна».
«Ну нет», — говорит Типи, — «тут слишком близко. Еще дальше отойдем. Пошли».
«Ну и косолапый. Чуть не по пояс в росе. Идем!»
Дэн воет.
Трава шумит, и ров открылся в траве. Из черных лоз круглятся кости.
«Ну вот», — сказал Типи,
— «теперь ори сколько влезет. Вся ночь твоя и 20 акров луга».
Типи лег во рву, а я сел, смотрю на кости, где сарочи клевали Нэнси, и взлетали изо рва тяжело и темно.
«Когда мы ходили тут утром, монета была, — говорит Ластер. — Я еще показывал тебе, помнишь? Мы стоим вот здесь, я вынул из кармана и показываю».
«Что ж, по-твоему, и бабушку разденут сарочи? — сказала Кэдди. — Глупости какие!»
«Ты бяка, — сказал Джейсон, — заплакал.
«Глупая ты, — сказала Кэдди. Джейсон плачет, руки в карманах».
«Джейсону богатым быть, — сказал Верш.
Все время за денежки держится».
Джейсон плачет.
«Вот, додразнили, — сказала Кэдди.
Не плачь, Джейсон.
Разве сарочам пробраться к бабушке? Папа их не пустит.
Ты маленький, и то не дался бы им. Не плачь».
Джейсон замолчал.
«А Фрони говорит, что это похороны, — сказал Джейсон.
— Да нет же, — сказала Кэдди. — Это у нас званый ужин. Ничегошеньки Фрони не знает. Он светляков подержать хочет. Дай ему, Типи».
Типи дал мне бутылку со светляками.
«Пошли обойдем кругом дома и в окно заглянем в гостиную, — сказала Кэдди. — Вот тогда увидите, кто прав».
«А я и так знаю, — сказала Фрони. — Мне и заглядывать не надо».
«Ты лучше молчи, Фрони, — сказал Верш.
— А то получишь порку от Мэмми».
«Ну? — Что ты знаешь? — сказала Кэдди.
— Что знаю, то знаю, — сказала Фрони.
— Идемте, — сказала Кэдди. — Пошли смотреть в окно.
Мы пошли.
— А светляков вернуть забыли? — сказала Фрони.
— Пусть он еще подержит. — Можно, Типи? — сказала Кэдди. — Мы принесем.
Не вы их ловили, — сказала Фроня.
А если я разрешу вам идти с нами, тогда можно, чтоб еще подержал? — сказала Кэдди.
Нам, Степи, никто не велел тебя слушаться, — сказала Фроня.
А если я скажу, что вам не нужно меня слушаться, тогда можно, чтоб еще подержал? — сказала Кэдди.
— Ладно, — сказала Фроня, — пусть подержат Типи. Мы зато посмотрим, как там голосят.
— Там совсем не голосят, — сказала Кэдди.
— Говорят же тебе, там званый ужин, правда, Верш?
— Отсюда не видать, что у них там, — сказал Верш.
— Ну так пошли, — сказала Кэдди. — Фроне и Типи можно меня не слушаться, а остальным всем слушаться. — Подыми его, Верш. Уже темно почти.
Верш взял меня на спину, мы пошли к крыльцу и дальше кругом дома.
Мы выглянули из-за дома. Два огня едут к дому аллеей. Типи вернулся к погребу, открыл дверь.
— А знаешь, что там внизу стоит? — сказал Типи.
— Содовая.
Я видел, мистер Джейсон нес оттуда бутылки в обеих руках. Постой минутку здесь.
Типи пошел, заглянул в двери кухни. Дилси сказала, — Ну, чего заглядываешь? А где Бенджи?
— Он здесь, во дворе, — сказал Типи.
— Иди смотри за ним, — сказала Дилси, — чтоб в доме не было вас.
— Хорошо, мэм, — сказал Типи.
— А что, уже началось?
— Ты иди, знай, гуляй с ним подальше от глаз, — сказала Дилси. — У меня и без того полны руки.
Из-под дома выползла змея. Джейсон сказал, что не боится змей, а Кэдди сказала, что боится. А она вот нет. И Верш сказал, они обе боятся. И Кэдди сказала, не шумите, папа не велел.
Нашел, когда реветь, — говорит Типи. Глотни лучше этой соспрелевой.
Она щекочет мне нос и глаза.
Не хочешь? Дай я выпью, — говорит Типи.
Вот так, раз и нету.
Теперь за новой бутылкой сходить, пока никто нам не мешает.
Да замолчи ты.
Мы стали под деревом, где окно в гостиную. Верш посадил меня на мокрую траву.
Холодно.
Свет во всех окнах.
Вон за тем окном бабушка, — сказала Кэдди.
Она теперь все дни больна. А когда выздоровеет, у нас будет пикник.
«Что я знаю, то знаю», — сказала Фроня.
«Деревья шумят и трава.
А рядом комнатка, где мы болеем корью», — сказала Кэдди.
«Фроня, а вы, Степи, где болеете корью?»
«Да где придется», — сказала Фроня.
«Там еще не началось», — сказала Кэдди.
«Сейчас начнут», — сказал Типи. «Ты стой здесь, а я пойду ящик приволоку. С него будет видно в окно. Сперва только бутылку кончим».
«Ух ты! От нее прям хочется совой заухать».
Мы допили. Типи втолкнул бутылку через решетку под дом и ушел. Мне слышно их в гостиной. Я руками вцепился в стену. Типи тащит ящик. Упал, засмеялся. Лежит и смеется в траву. Встал, тащит ящик под окно. Удерживается, чтоб не смеяться.
«Жуть, как горланить охота!» — говорит Типи.
«Залазь на ящик. Посмотри, не началось там».
«Еще не началось», — сказала Кэдди. «Музыкантов еще нет».
«И не будет музыкантов», — сказала Фроня.
«Много ты знаешь», — сказала Кэдди.
«Что я знаю, то знаю», — сказала Фроня. «Ничего ты не знаешь», — сказала Кэдди. Подошла к дереву.
«Подсади меня, Верш».
«Твой папа не велел тебе лазить на дерево», — сказал Верш. «Это давно было», — сказала Кэдди. «Он уже забыл. И потом он велел сегодня меня слушаться. Что, разве не правда?» «А я не буду тебя слушаться», — сказал Джейсон. «И Фрони в степи тоже не будут». «Подсади меня, Верш», — сказала Кэдди. «Ладно», — сказал Верш. «Тебя будут пороть, не меня». Подошел, подсадил Кэдди на дерево, на нижний сук. У нее штанишки сзади грязные. А теперь ее не видно. Трещат и качаются ветки. «Мистер Джейсон говорит, что выпорет, если сломаешь дерево», — сказал Верш. «А я тоже про нее расскажу», — сказал Джейсон. Дерево перестало качаться. Смотрим на тихие ветки. «Ну, что ты там увидела?» — Фрони шепотом. «Я увидел их. Потом увидел Кэдди. В волосах цветы и длинная вуаль, как светлый ветер. Кэдди! Кэдди!» «Тихо, — говорит Типи. — Они же услышат. Слазь быстрей. Тянет меня. Кэдди! Я цепляюсь за стену. Кэдди! Типи тянет меня. Тихо, — говорит Типи. — Тихо же! Пошли быстрее отсюда. Дальше меня тащит. Кэдди! Тихо, Бенджи! Хочешь, чтоб услышали? Идем, выпьем еще и вернемся, если замолчишь. Идем, возьмем еще бутылку, пока вдвоем не загорланили. Скажем, что это Дэн их выпил. Мистер Квентин все говорит, какая умная собака. Мы скажем, она и вино умеет пить. Свет от луны по ступенькам в погреб. Пьем еще. «Знаешь, чего мне хочется?» — говорит Типи. «Чтоб сюда в погреб медведь пришел. Знаешь, что я ему сделаю? Прям подойду и плюну в глаза. Дай-ка бутылку. Заткнуть рот, а то загорланю сейчас». Типи упал. Засмеялся. Дверь погреба и свет луны метнулись, и я ударился. «Тихо ты, — говорит Типи, — и хочет не смеяться. Они же услышат. Вставай, Бенджи. Подымайся на ноги. Скорей!» Барахтается и смеется, а я хочу подняться. Ступеньки из погреба кверху идут. На них луна. Типи упал в ступеньки, в лунный свет. Я набежал на забор, а Типи бежит за мной и тихо-тихо упал в цветы, смеется. Я на ящик набежал. Хочу залезть, но ящик отпрыгнул, ударил меня по затылку, и горло у меня сказало опять сказала, и я лежу тихо, но в горле не перестает, и я заплакал. Типи тащит меня, а горло не перестает, все время не перестает, и я не знаю, плачу или нет. Типи упал на меня, смеется, а в горле не перестает, и Квентин пнул Типи, а Кэдди обняла меня, и светлая вуаль, но деревьями Кэдди не пахнет больше, и я заплакал. «Бенджи», — сказала Кэдди, — «Бенджи!» Обняла меня опять руками, но я ушел. «Из-за чего ты, Бенджи? Из-за этой шляпки?» Сняла шляпку, опять подошла, я ушел. «Бенджи», — сказала она, — «из-за чего же тогда? Чем Кэдди провинилась?» «Да из-за этого платья», — сказал Джейсон. «Думаешь, что ты уже большая, да? Думаешь, ты лучше всех, да? Расфуфырилась». «Ты, гаденький, прикуси себе язык», — сказала Кэдди. «Ну что же ты плачешь, Бенджи?» «Если тебе 14, так думаешь, уже большая, да?» — сказал Джейсон. «Большая цаца, думаешь, да?» «Тихо, Бенджи», — сказала Кэдди, — «а то маму растревожишь. Перестань». Но я не перестал. Она пошла от меня, я за ней. Она стала, ждет на лестнице, я тоже стал.
«Из-за чего ты, Бенджи?» — сказала она. «Скажи Кэдди, и Кэдди исправит. Ну, выговори».
«Кэндиси», — сказала мама.
«Да, мэм», — сказала Кэдди.
«Зачем ты его дразнишь?» — сказала мама. «Поди с ним сюда».
Мы вошли в мамину комнату. Мама лежит там, а на лбу болезнь белой тряпкой.
«Что опять с тобой такое, Бенджамин?» — сказала мама.
«Бенджи», — сказала Кэдди. Подошла опять, но я ушел.
«Это он из-за тебя, наверное», — сказала мама.
«Зачем ты его трогаешь? Зачем не даешь мне полежать спокойно? Достань ему коробку и, пожалуйста, уйди, оставь его в покое».
Кэдди достала коробку, поставила на пол, открыла. «В ней полно звезд. Я стою тихо, и они тихо. Я шевельнусь, они играют искрами». Я замолчал. Потом услышал, как уходит Кэдди, и опять заплакал.
«Бенджамин», — сказала мама, — «поди сюда».
Я пошел к дверям. «Тебе говорят, Бенджамин», — сказала мама.
«Что тут у вас?» — сказал папа. «Куда ты направился?»
«Сведи его вниз, Джейсон. И пусть там кто-нибудь за ним присмотрит», — сказала мама. «Ты ведь знаешь, как я нездорова. И все же ты...»
Мы вышли, и папа прикрыл дверь.
«Типи», — сказал он.
«Да, сэр», — сказал Типи снизу.
«К тебе Бенджи спускается», — сказал папа. «Побудешь с Типи».
Я слушаю воду.
«Бенджи», — сказал Типи снизу.
Слышно воду. Я слушаю.
«Бенджи»,
— сказал Типи снизу.
Я слушаю воду.
Вода перестала, и Кэдди в дверях.
«А, Бенджи», — сказала она, — «смотрит на меня». Я подошел, обняла меня.
«Все-таки нашел Кэдди», — сказала она.
«А ты думал, я сбежала?»
Кэдди пахла деревьями.
Мы пошли в Кэддину комнату. Она села к зеркалу. Потом перестала руками, повернулась ко мне.
«Что же ты, Бенджи? Из-за чего ты? Не надо плакать.
Кэдди никуда не уходит. Погляди-ка», — сказала она.
Взяла бутылочку, вынула пробку, поднесла мне к носу.
«Как пахнет? Понюхай».
«Хорошо как».
Я ушел и не перестал. А она держит бутылочку и смотрит на меня.
«Так вот оно что», — сказала Кэдди. Поставила бутылочку, подошла, обняла меня.
«Так вот ты из-за чего!»
«И хотел ведь сказать мне, и не мог. Хотел и не мог ведь. Конечно же, Кэдди не будет духами душиться. Конечно, не будет. Вот только оденусь».
Кэдди оделась, взяла опять бутылочку, и мы пошли на кухню.
«Дилси», — сказала Кэдди, — «Бенджи тебе делает подарок».
Кэдди нагнулась, вложила бутылочку в руку мне. «Подай теперь Дилси ее». Протянула мою руку, и Дилси взяла бутылочку.
«Нет, ты подумай», — сказала Дилси. «Дитятка мое, духи мне дорит. Ты только глянь, Роскус».
Кэдди пахнет деревьями.
«А мы с Бенджи не любим духов», — сказала Кэдди.
Кэдди пахла деревьями.
«Ну вот еще», — сказала Дилси.
«Большой уже мальчик. Надо спать в своей постельке. Тебе уже 13 лет. Будешь спать теперь один, в дяде Мориной комнате», — сказала Дилси.
«Дядя Мори нездоров. У него глаз нездоров и рот. Верш понес ему ужин на подносе.
Мори грозится застрелить мерзавца», — сказал папа. «Я посоветовал ему потише, а то как бы этот Паттерсон не услыхал».
Папа выпил из рюмки.
«Джейсон», — сказала мама.
«Кого застрелить, а, папа?» — сказал Квентин.
«Застрелить?
За что?
За то, что дядя Мори пошутил, а тот не понимает шуток, — сказал папа.
Джейсон, — сказала мама, — как ты можешь так? Чего доброго, Мори убьют из-за угла, а ты будешь сидеть и посмеиваться.
Пусть держатся подальше от углов, — сказал папа.
А кого застрелить? — сказал Квентин. Кого дядя Мори застрелит?
Никого, — сказал папа. Пистолета у меня нет. Мама заплакала.
Если тебе в тягость оказывать Мори гостеприимство, то будь мужчиной и скажи ему в лицо, а не насмехайся заглазно при детях.
Ну, что ты, — сказал папа, — я восхищаюсь Мори. Он безмерно укрепляет во мне чувство расового превосходства. Я не променял бы его на упряжку каурых коней. И знаешь, Квентин, почему?
— Нет, сэр, — сказал Квентин.
— И я в Аркадии. — Забыл, как по латыни сено, — сказал папа.
И я в Аркадии — латинская эпитафия, воспроизведенная на картинах Пуссена, Рейндельса и других художников, со значением «И я когда-то пережил счастливое время».
«Ну, не сердись, — сказал папа, — это все ведь шутки. Выпил, поставил рюмку, подошел к маме, положил ей руку на плечо.
Неуместные шутки, — сказала мама. Наш род ни на йоту не хуже вашего, компсоновского. И если у Мори слабое здоровье, то, разумеется, — сказал папа, — слабое здоровье — первопричина жизни вообще. В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду.
— Верш!
— Сэр, — сказал Верш за моим стулом, — ступай-ка наполни графин. — И скажи Дилси, пусть отведет Бенджамина наверх и уложит, — сказала мама.
— Ты уже большой мальчик, — сказала Дилси. — Кэдди умаялась спать с тобой. Ну, замолчи и спи.
Комната ушла, но я не замолчал, и комната пришла обратно. И Дилси пришла, села на кровать, смотрит на меня.
«Так не хочешь быть хорошим и заснуть?» — сказала Дилси.
«Никак не хочешь. А минуту обождать ты можешь?» Ушла. В дверях пусто. Потом Кэдди в дверях.
«Тсс!» — говорит Кэдди.
«Иду, иду».
Я замолчал.
Дилси отвернула покрывало, и Кэдди легла на одеяло под покрывало. Она не сняла купального халата.
— Ну вот, — сказала Кэдди, — вот и я.
Пришла Дилси еще с одеялом, укрыла ее, подоткнула кругом.
— Он минута и готов, — сказала Дилси.
— Я не стану гасить у тебя свет.
— Хорошо, — сказала Кэдди.
Примостила голову рядом с моей на подушке.
— Спокойной ночи, Дилси.
— Спокойной ночи, голубка, — сказала Дилси.
На комнату упала чернота.
Кэдди пахла деревьями.
Смотрим на дерево, где Кэдди.
— Что ей там видно, а, Верш?
— Фрони шепотом.
— Тссс, — сказала Кэдди с дерева.
— А ну-ка спать, — сказала Дилси.
Она вышла из-за дома.
«Папа велел идти наверх, а вы сюда прокрались за моей спиной. А где Кэдди и Квентин?»
«Я говорил ей, чтоб не лезла на дерево», — сказал Джейсон.
«Вот расскажу про нее».
«Кто?
На какое дерево?» — сказала Дилси.
Подошла, смотрит на дерево вверх.
«Кэдди»,
— сказала Дилси.
Опять ветки закачались.
«Ты сатана!» — сказала Дилси.
«Слазь на землю!»
«Тссс!» — сказала Кэдди.
«Ведь папа не велел шуметь!»
Кэддины ноги показались. Дилси дотянулась, сняла ее с дерева.
«А у тебя есть разум?»
«Зачем ты разрешил им сюда?»
— сказала Дилси.
«А что я мог с ней поделать?» — сказал Верш.
«Вы-то почему здесь?» — сказала Дилси.
«Вам-то кто разрешил?»
«Она», —
— сказала Фроня. Она позвала нас.
— Да кто вам велел ее слушаться? — сказала Дилси. — А ну, марш домой.
Фроня с Типи уходит. Их не видно, но слышно еще.
— Ночь на дворе, а вы бродите, — сказала Дилси. Взяла меня на руки, и мы пошли к кухне.
— За спиной моей прокрались, — сказала Дилси. — И ведь знают, что давно пора в постель.
— Тссс, Дилси, — сказала Кэдди, — тише разговаривай. Нам не велели шуметь.
— Так цыцы не шуми, — сказала Дилси. — А где Квентин?
— Он злится, что ему велели меня слушаться, — сказала Кэдди. — И нам еще надо отдать Типи бутылку со светляками.
— Обойдется Типи без светляков, — сказала Дилси.
— Иди, Верш, ищи Квентина. Роскус видел, он к сараю шел.
Верш уходит, Верша не видно.
— Они там ничего не делают в гостиной, — сказала Кэдди. — Просто сидят на стульях и глядят.
— Ваши, видно, помощи ждут, — сказала Дилси.
Мы повернули кругом кухни.
— Ты куда повернул? — говорит Ластер.
— Опять на игроков смотреть?
— Мы там уже искали.
— Постой-ка, обожди минуту.
Будь здесь, и чтоб не с места, пока я сбегаю домой за тем мечом. Я одну штуку надумал.
В окне кухни темно. Деревья чернеют в небе. Из-под крыльца Дэн в перевалку. Не больно хватает за ногу. Я пошел на кухню, где луна. Дэн за мной.
«Бенджи», — сказал Типи в доме.
Дерево в цветах у окна гостиной не чернеет, а толстые деревья черные все. Трава под луной стрекочет, по траве идет моя тень.
«Эй, Бенджи!» — сказал Типи в доме. «Куда ты пропал?»
«Во двор подался, я знаю».
Вернулся Ластер. «Стой», — говорит.
«Не ходи, туда нельзя, там в гамаке мисс Квентина с кавалером.
Пройдем здесь. Поворачивай назад, Бенджи».
Под деревьями темно. Дэн не пошел. Я остался, где луна. Стало видно гамак, и я заплакал.
«Вернись лучше, Бенджи, — говорит Ластер. — А то мисс Квентина разозлится».
В гамаке двое. Потом один. Кэдди идет быстро, белая в темноте.
«Бенджи», — говорит она.
«Как это ты из дома убежал? Где Верш?»
Обняла меня руками. Я замолчал, держусь за платье, тяну ее прочь.
«Что ты, Бенджи?» — сказала Кэдди.
«Ну зачем?»
«Типи», — позвала она.
Тот в гамаке поднялся, подошел. Я заплакал, тяну Кэдди за платье.
«Бенджи», — сказала Кэдди, — «это Чарли. Ты ведь знаешь Чарли?»
«А где нигер, что смотрит за ним?» — сказал Чарли.
«Зачем его пускают без присмотра?»
«Тсс, Бенджи», — сказала Кэдди, — «уходи, Чарли. Ты ему не нравишься».
Чарли ушел, я замолчал. Тяну Кэдди за платье.
«Ну что ты, Бенджи», — сказала Кэдди. «Неужели мне нельзя посидеть здесь, поговорить с Чарли?»
«Нигера позови», — сказал Чарли.
Опять подходит.
Я заплакал громче, тяну Кэдди за платье.
«Уходи, Чарли», — сказала Кэдди.
Чарли подошел, берется за Кэдди руками.
Я сильнее заплакал, громко.
«Нет, нет», — сказала Кэдди, — «нет, нет».
«Он все равно не мой», — сказал Чарли.
«Кэдди!»
«Ты с ума сошел», — сказала Кэдди. Задышала.
«Не мой, но не слепой. Пусти, не надо».
Кэдди вырывается. Оба дышат.
«Прошу тебя, прошу!»
Кэдди шепотом.
«Прогони его», — сказал Чарли.
«Ладно», — сказала Кэдди. «Пусти».
«А прогонишь?» — сказал Чарли.
«Да», — сказала Кэдди, — «пусти». Чарли ушел. «Не плачь», — сказала Кэдди. «Он ушел». Я замолчал. Она дышит громко, и грудь ее ходит. «Придется отвезти его домой», — сказала Кэдди. Взяла мою руку. «Я сейчас», — шепотом. «Не уходи», — сказал Чарли. «Нигера позовем». «Нет», — сказала Кэдди. «Я вернусь. Идем, Бенджи». «Кэдди!» — Чарли громко, шепотом. «Мы уходим. Вернись, — говорю. Мы с Кэдди бегом. Кэдди!» — Чарли вслед. Вбежали под луну, бежим к кухне. «Кэдди!» — Чарли вслед. Мы с Кэдди бежим по ступенькам на веранду, и Кэдди присела в темноте, обняла меня. Она слышно дышит, грудь ее ходит об мою. «Не буду», — говорит Кэдди. «Никогда не буду больше». «Бенджи, Бенджи!» Заплакала. «Я тоже. Мы держим друг друга». «Тихо, Бенджи», — сказала Кэдди. «Тихо. Никогда не буду больше». И я перестал. Кэдди встала, и мы вошли в кухню, зажгли свет, и Кэдди взяла кухонное мыло, моет рот под краном, крепко трет. Кэдди пахнет деревьями. «Сколько раз тебе сказано было, нельзя сюда», — говорит Ластер. В гамаке привстали быстро. Квинтина прическу руками. На нем галстук красный. «Ах ты, противный идиот несчастный!» — говорит Квинтина. «А ты его нарочно за мной повсюду водишь. Я сейчас Дилси скажу, она тебя ремнем». «Да что я мог поделать, когда он прется?» — говорит Ластер. «Поворачивай, Бенджи». «Мог, мог», — говорит Квинтина. «Только не хотел. Вдвоем за мной подсматривали. Это бабушка вас подослала шпионить». Соскочила с гамака. «Только не убери его сию минуту. Только сунься с ним сюда еще раз. И я пожалуюсь, и Джейсон тебя выпарит». «А мне с ним не справиться», — говорит Ластер. «Попробовали бы сами, тогда обговорили». «Заткнись», — говорит Квинтина. «Вы уберетесь отсюда или нет?» «Да пускай себе», — говорит тот. На нем галстук краснеет, на галстуке солнце. «Эй, Джек, глянь сюда!» Зажег спичку и в рот себе. Вынул изо рта. Она еще горит. «А ну-ка ты попробуй так», — говорит он. Я подошел. «Открой рот». Я открыл. Квинтина ударила спичку рукой. Ушла спичка. «Ну тебя к чертям», — говорит Квинтина. «Хочешь, чтобы он развылся? Ему ведь только начать и на весь день. Я сейчас на них Дилси пожалуюсь». Ушла, убежала. «Вернись, крошка», — говорит тот. «Не ходи. Мы его дрессировать не станем». Квинтина бежит к дому. За кухню завернула. «Ай-яй-яй, Джек», — говорит тот. «Натворил ты дел». «Да он не понимает, что вы ему сказали», — говорит Ластер. «Он олухонемой». «Да ну», — говорит тот, — «и давно это?» «Ровно 33 сегодня стукнуло», — говорит Ластер. «Он с рождения дурачок». «А вы не артист будете?» «А что?» — говорит тот. «Да я вас вроде раньше в нашем городе не видал», — говорит Ластер. «Ну и что?» — говорит тот. «Ничего», — говорит Ластер, — «я сегодня на представление пойду». Тот смотрит на меня. «А вы не тот самый будете, кто на пиле играет», — говорит Ластер. «Купишь билет, узнаешь», — говорит тот, — на меня смотрит. «Такого надо взаперти держать», — говорит. «Чего ты с ним сюда приперся?» «Я тут ни при чем», — говорит Ластер. «Мне с ним не справиться. Я вот хожу и монету ищу, потерял, и не на что теперь билет купить. Прямо хоть оставайся дома». Смотрит на землю.
«У вас не найдется случайно четверть доллара?» — говорит Ластер. «Нет», — говорит тот, — «не найдется случайно». «Придется искать ту монету», — говорит Ластер. Сунул руку в карман. «А мячик купить тоже не хочете?» «Какой мячик?» — говорит тот. «А для гольфа», — говорит Ластер. «Всего за четверть доллара». «А на что он мне?» — говорит тот. «Что я с ним буду делать?» «Так я и думал», — говорит Ластер. «Пошли, башка ослиная», — говорит он. «Пошли смотреть, как мячики гоняют. Гляди, я тебе игрушку нашел. На, держи вместе с дурманом». Ластер поднял, дал мне. «Она блестит». «А где ты взял эту коробочку?» — говорит тот. Галстук краснеет на солнце. «А под кустом тут», — говорит Ластер. «Я подумал, моя монета». Тот подошел, забрал. «Не реви», — говорит Ластер. «Он посмотрит и отдаст». «Агнесса Мейбл Бекки», — говорит тот. На дом поглядел. «Агнесса Мейбл Бекки» — название мужских презервативов, продававшихся в жестяных коробках. Крышку от такой коробки и поднял с земли Ластер. «Тихо», — говорит Ластер, — «он сейчас отдаст». Тот отдал мне, я замолчал. «Кто у нее тут был вчера?» — говорит тот. «Не знаю», — говорит Ластер. «Они тут каждый вечер, когда ей можно из окна по дереву спуститься. Их не уследишь». «Один все ж оставил следок», — говорит тот. На дом посмотрел. Пошел, лег в гамак. «Топайте отсюда. Не действуйте на нервы». «Пошли», — говорит Ластер. «Наделал ты делов. Пошли, пока мисс Квинтина на тебя там жалуется». Идем к забору, смотрим в просветы цветов. Ластер ищет в траве. «Вот в этом кармане лежало», — говорит он. «Флажок полощется, и солнце косо на широкий луг». «Сейчас пройдет кто-нибудь здесь», — говорит Ластер. «Да не те, те игроки прошли уже. Ну-ка, помоги искать». Идем вдоль забора. «Ну, кончай выть», — говорит Ластер. «Раз не идут, не заставишь же их силой. Обождать надо минуту». «Глянь-ка, вон, показались». Я иду вдоль забора к калитке, где с сумками проходят школьницы. «Эй, Бенджи!» — говорит Ластер. «Назад!» «Ну что толку торчать там, глядеть на дорогу?» — сказал Типи. «Мисс Кэдди далеко теперь от нас. Вышла замуж и уехала. Что толку держаться за калитку там и плакать? Она же не услышит». «Чего ему надо?» — сказала мама. «Поразвлекай его, Типи, пусть замолчит». «Да он к воротам хочет, глядеть на дорогу», — сказал Типи. «Вот этого как раз нельзя», — сказала мама. «На дворе дождь. Неужели ты не можешь поиграть с ним, чтобы он замолчал? Прекрати, Бенджамин». «Не замолчит он ни за что», — сказал Типи. «Он думает, если стоять у калитки, то мисс Кэдди вернется». «Вздор какой», — сказала мама. Мне слышно, как они разговаривают. Я вышел за дверь, и их уже не слышно. И я иду к калитке, где с сумками проходят школьницы. Быстро проходят, смотрят на меня, повернув лица. Я сказать хочу, но они уходят. Я иду забором и хочу сказать, а они все быстрее. Вот бегом уже, а забор кончился, мне дальше некуда идти. Я держусь за забор, смотрю вслед и хочу выговорить. «Бенджи», — говорит Типи, — «ты зачем из дома убегаешь? Захотел, чтобы Дилси выпорола?» «Ну что толку тебе выть там и мычать через забор?» — говорит Типи. «Детишек только напугал. Видишь, на ту сторону от тебя перебежали».
«Как это он открыл калитку?» — сказал папа.
Неужели ты, Джейсон, не запер на щеколду за собой, когда входил?
Конечно, запер, — сказал Джейсон. А что, я дурак? Или, по-вашему, я хотел, чтобы такое стряслось? В нашей семье и без того веселые дела.
Так и знал, добром не кончится. Теперь-то вы уж, я думаю, отошлете его в Джексон, если только миссис Берджес его раньше не пристрелит.
— Замолчи ты, — сказал папа.
— Я так и знал все время, — сказал Джейсон.
Я тронул калитку, не заперта, и я держусь за нее. Смотрю в сумерки, не плачу. Школьницы проходят сумерками, и я хочу, чтобы все на место. Я не плачу.
Вон он! — остановились.
— Ему за ворота не выйти, и потом он смирный. Пошли!
— Боюсь. Я боюсь. Пойду лучше той стороной. — Да ему за ворота не выйти.
— Я не плачу.
— Тоже еще зайчишка-трусишка. Пошли!
Идут сумерками. Я не плачу, держусь за калитку. Подходят быстро.
Я боюсь.
А он не тронет. Я каждый день тут прохожу. Он только вдоль забора бегает.
Подошли.
Открыл калитку. И они остановились, повернулись.
Я хочу сказать. Поймал ее, хочу сказать, но закричала. А я сказать хочу, выговорить. И яркие пятна перестали. И я хочу отсюда вон. Сорвать с лица хочу, но яркие опять поплыли. Плывут на гору и к обрыву, и я хочу заплакать. Вдохнул, а выдохнуть заплакать не могу, и не хочу с обрыва падать. Падаю в вихрь ярких пятен.
«Гляди сюда, олух, — говорит Ластер. — Вон, подходит. Кончай голосить, подбери слюни».
Они подошли к флажку.
Вытащил, ударили, назад вставил флажок.
— Мистер,
— сказал Ластер. Тот обернулся.
— Что, — говорит,
— вы не купите мячик для гольфа, — говорит Ластер.
— Покажи-ка, — говорит тот.
Подошел, и Ластер подал ему мяч через забор.
— Ты где взял? — говорит тот.
— Да нашел, — говорит Ластер.
— Ну, что нашел, понятно, — говорит тот.
— Только где нашел?
— У игроков в сумке.
— Он во дворе у нас валялся, — говорит Ластер. — Я за четверть доллара продам.
— Чужой мяч продавать, — говорит тот.
— Я его нашел, — говорит Ластер.
— Валяй, находи снова, — говорит тот.
Положил в карман, уходит.
— Мне на билет нужно, — говорит Ластер.
— Вот как, — говорит тот. Пошел на гладкое.
— В сторонку, Кэдди, — сказал.
Ударил.
— Тебя не разберешь, — говорит Ластер.
— Нету их, воешь, пришли, тоже воешь.
А заткнуться ты не мог бы, думаешь, приятно тебя слушать целый день. И дурман свой уронил. — На!
— поднял. Отдал мне цветок.
Уже измусолил. Хоть новый иди срывай.
Мы стоим у забора, смотрим на них.
«С этим белым каши не сваришь», — говорит Ластер.
«Видал, как мячик мой забрал?»
Уходит.
Мы идем вдоль забора. Дошли до огорода. Дальше нам некуда идти. Я держусь за забор, смотрю в просветы цветов. Ушли.
«Ну, чего ты голосишь?» — говорит Ластер.
«Кончай. Вот мне так есть с чего реветь, а тебе не с чего. На!
Зачем роняешь свою травку?»
«Сейчас еще о ней завоешь», — отдал мне цветок.
«Куда поперся?»
На траве наши тени. Идут к деревьям впереди нас. Моя дошла первая. Потом и мы дошли. И теней больше нет. В бутылке там цветок. Я свой цветок туда же.
«Взрослый дылда», — говорит Ластер. с травками в бутылочке играешься. Вот помрет мисс Кэллоин. Знаешь, куда тебя денут? Мистер Джейсон сказал, отвезут тебя куда положено, в Джексон. Сиди себе там с другими психами. Держись хоть весь день за решетки и слюни пускай. Весело тебе будет.
Ластер ударил рукой по цветам, упали из бутылки.
Вот так тебя в Джексоне. Попробуешь только завыть там.
Я хочу поднять цветы. Ластер поднял, и цветы ушли. Я заплакал.
«Давай, — говорит Ластер, — реви. Беда только, что нет причины.
Ладно, сейчас тебе будет причина.
Кэдди! — шепотом. Кэдди! Ну, реви же, Кэдди!»
«Ластер! — сказала из кухни Дилси. Цветы вернулись.
«Тихо! — говорит Ластер. Вот тебе твои травки. Смотри. Опять все в точности, как было. Кончай.
Ластер, — говорит Дилси.
Да, мэм, — говорит Ластер. Сейчас идем.
А все из-за тебя. Вставай же.
Дернул меня за руку, я встал. Мы пошли из деревьев. Теней наших нет.
Тихо, — говорит Ластер.
Все соседи смотрят. Тихо.
Веди его сюда, — говорит Дилси.
Сошла со ступенек.
«Что ты еще ему сделал?» — говорит она.
«Я ничего ему не сделал», — говорит Ластер.
«Он так просто, ни с чего».
«Нет уж», — говорит Дилси, — «что-нибудь да сделал».
«Где вы с ним ходили?»
«Да там, под деревьями», — говорит Ластер.
«До злобы довели Квинтину», — говорит Дилси.
«Зачем ты его водишь туда, где она?
Ведь знаешь, она не любит этого».
«Занята она больно», — говорит Ластер.
«Небось, Бенджи ей дядя, не мне».
«Ты, парень, брось нахальничать», — говорит Дилси.
«А я его не трогал», — говорит Ластер. «Он игрался, а потом вдруг взял и заревел».
«Значит, ты его могилки разорял», — говорит Дилси.
«Не трогал я их», — говорит Ластер.
«Ты мне, сынок, не лги», — говорит Дилси.
Мы взошли по ступенькам в кухню. Дилси открыла дверцу плиты, поставила около стул. Я сел, замолчал.
«Зачем вам было ее будоражить?» — сказала Дилси.
«Зачем ты с ним туда ходила?»
Он сидел тихонько и на огонь смотрел, — сказала Кэдди.
А мама приучала его отзываться на новое имя. Мы вовсе не хотели, чтобы она расплакалась.
«Да уж хотели, не хотели, — сказала Дилси.
Тут с ним возись, там с ней.
Не пускай его к плите, ладно? Не трогайте тут ничего без меня».
«И не стыдно тебе дразнить его, — говорит Дилси.
Принесла торт на стол.
«А я не дразнил, — говорит Ластер.
Он играл своими травками в бутылке, вдруг взял и заревел. Вы сами слыхали».
«Скажешь, ты цветов его не трогал, — говорит Дилси.
Не трогал, — говорит Ластер. На что мне его травки? Я свою монету искал».
«Потерял-таки ее, — говорит Дилси.
Зажгла свечки на торте.
Одни свечки тонкие, другие толстые, кусочками-куцами.
Говорила я тебе спрячь. А теперь, значит, хочешь, чтоб я другую выпросила для тебя у Фрони?
Хоть Бенджи, хоть раз Бенджи. А на артистов я пойду, — говорит Ластер.
Мало днем, так, может, еще ночью с ним возись».
«На то ты к нему приставлен, — говорит Дилси.
Заруби себе это на носу, внучек».
«Да я и так, — говорит Ластер.
Что он захочет, все делаю. Правда, Бенджи?» Вот так-то бы, — говорит Дилси, — а не доводить его, что привел на весь дом, досаждал мисс Кэлайн. Давайте лучше ешьте торт, пока Джейсон не пришел. Сейчас привяжется, даром, что я этот торт купила на собственные деньги. Попробуй спеки здесь, когда он каждому яичку счет ведет. Не смей дразнить его тут без меня, если хочешь пойти на артистов. Ушла Дилси. «Слабо тебе свечки задуть, — говорит Ластер. — А смотри, как я их. Нагнулся, надул щеки, свечки ушли. Я заплакал. «Кончай, — говорит Ластер. — Вон, смотри, какой в плите огонь. Я пока торт нарежу». Слышно часы и Кэдди за спиной моей, и крышу слышно. «Льет и льет, — сказала Кэдди. — Ненавижу дождь. Ненавижу все на свете». Голова ее легла мне на колени. Кэдди плачет. Обняла меня руками, и я заплакал. Потом опять смотрю в огонь, опять поплыли плавно яркие. Слышно часы, и крышу, и Кэдди. Ем кусок торта. Ластера рука пришла, взяла еще кусок. Слышно, как он ест. Смотрю в огонь. Длинная железка из-за плеча у меня протянулась к дверце, и огонь ушел. Я заплакал. «Ну чего завыл, — говорит Ластер, — глянь-ка!» Огонь опять на месте. Я молчу. «Сидел бы себе на огонь глядя и молчал бы, как Мэмми велела. Так нет, — говорит Ластер. — И не стыдно тебе? На, вот тебе еще кусок». «Ты что ему тут сделал? — говорит Дилси. — Зачем ты его обижаешь?» «Да я же стараюсь, чтобы он замолчал и не досаждал мисс Кэлайн, — говорит Ластер. — Он опять ни с чего заревел». «Знаю я это твое ни с чего, — говорит Дилси. — Вот приедет Верш, он тебя поучит палкой, чтоб не озоровал. Ты с утра сегодня палки просишь. Водил его к ручью?» «Нет, мэм, — говорит Ластер. — Мы весь день со двора никуда, как было велено». Рука его пришла за новым куском. Дилси по руке ударила. «Протяни опять, попробуй, — говорит Дилси. — Я ее вот этим резаком оттяпаю. Он, верно, ни куска еще не съел?» «Еще как съел, — говорит Ластер. — Я себе один, ему два. Пускай сам скажет». «Попробуй только взять еще, — говорит Дилси. — Протяни только руку». «Так-так, — сказала Дилси. — Теперь, верно, мой черед расплакаться. Надо же и мне похлюпать над бедным море». «Его Бенджи теперь зовут, — сказала Кэдди. — А зачем? — сказала Дилси. — Что, старое, родимое его имя сносилось уже, не годится?» «Бенджамин — это из Библии, — сказала Кэдди. — Оно ему лучше подходит, чем море». «А чем оно лучше? — сказала Дилси. — Мама сказала, что лучше». «Придумали тоже, — сказала Дилси. — Новое имя ему не поможет, а старое не навредит. Имена менять счастья не будет. Дилси я родилась, и так оно и останется, Дилси, когда меня давно уж позабудут все». «Как же оно останется, когда тебя позабудут? А, Дилси? — сказала Кэдди. — Оно, голубка, в книге останется, — сказала Дилси. — Там записано». «А ты же не умеешь читать, — сказала Кэдди. — Мне читать не надо будет, — сказала Дилси. — За меня прочтут. Мне только отозваться. Здесь я». «Бенджамин — это из Библии. Имеется в виду Виньямин, младший сын Иакова и единоутробный брат Иосифа. Здесь и далее обыгрывается библейская легенда об Иосифе, проданном братьями в Египет и ставшем ближайшим советником фараона. когда в голодный год все братья Иосифа, кроме Вениамина, оставшегося с отцом, пришли в землю египетскую за хлебом, неузнанный ими Иосиф отослал их обратно в Ханаан за Вениамином, задержав одного из братьев Симеона как заложника. Через некоторое время братья привели Вениамина, и Иосиф открылся им. И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее его. В книге останется, то есть в книге жизни, согласно записям, в которой должны судить мертвых на страшном суде. Тех, кто не записан в книгу, ожидает вторая смерть. Из-за плеча к дверце опять длинная железка. И огонь ушел, и я заплакал. Дилси с Ластером дерутся. «Ну нет, попался», — говорит Дилси. «Ну уж нет, я видела». Вытащила Ластера из угла, трясет его. «Так вот оно какое, твое ни с чего. Погоди, приедет твой отец. Была б я помоложе. Я б тебе уши с корнем оторвала. Вот запру в погреб на весь день. Будет тебе вместо артистов. Увидишь, запру». «Ой, Мэмми!» — говорит Ластер. «Ой, Мэмми!» Я тяну руку туда, где был огонь. «Не пускай его!» — сказала Дилси. «Пальцы сожжет». Моя рука отдернулась. Я в рот ее. Дилси схватила меня. Когда нет моего голоса, мне и сейчас часы слышно. Дилси повернулась к Ластеру, хлоп его по голове. Мой голос опять громко и опять. «Соду подай», — говорит Дилси. Вынула мне руку изо рта. Голос мой громко. Дилси сыплет соду на руку мне. «Там на гвозде в кладовке тряпка. Оторви полосу», — говорит она. «Тш-ш-ш, а то мама опять заболеет от твоего плача. Гляди-ка лучше на огонь». Дилси руку полечит, рука в минуту перестанет. «Смотри, огонь какой!» — открыла дверцу плиты. Я смотрю в огонь, но рука не перестает, и я тоже. Руке в рот хочется, но Дилси держит. Обвязала руку тряпкой. Мама говорит: «Ну что тут опять с ним? И болеть не дадут мне спокойно. Двое взрослых негров не могут за ним присмотреть. Я должна вставать с постели и спускаться к нему успокаивать». «Уже все прошло», — говорит Дилси. «Он сейчас замолчит, просто обжег немного руку». «Двое взрослых негров не могут погулять с ним, чтоб он не орал в доме», — говорит мама. «Вы знаете, что я больна, и нарочно его заставляете плакать». Подошла ко мне, стоит. «Прекрати», — говорит. «Сию минуту прекрати». «Ты что, потчевала его этим?» «В этом торте Джейсоновой муки нету», — говорит Дилси. «Я его на свои в лавке купила. Именины Бенджи справила». «Ты его отравить захотела этим лавочным дешевым тортом», — говорит мама. «Не иначе? Будет ли у меня когда-нибудь хоть минута покою?» «Вы идите обратно к себе наверх», — говорит Дилси. «Рука сейчас пройдет, он перестанет. Идемте, ляжете». «Уйти и оставить его вам здесь на растерзание?» — говорит мама. «Разве можно спокойно там лежать, когда он здесь орет? Бенджамин, сию минуту прекрати!» «А куда с ним денешься?» — говорит Дилси. «Раньше хоть на луг, бывало, уведешь, пока не весь был проданный. Не держать же его во дворе у всех соседей на виду, когда он плачет». «Знаю, знаю», — говорит мама. «Во всем моя вина. Скоро уж меня не станет. Без меня и тебе будет легче, и Джейсону». Она заплакала. «Ну, будет вам», — говорит Дилси. «Не то опять расхвораетесь. Идемте лучше, ляжете. А его я с Ластером отправлю в кабинет. Пусть там себе играют, пока я ему ужин сготовлю.
Дилси с мамой ушли из кухни.
«Тихо», — говорит Ластер, — «кончай, а то другую руку обожгу. Ведь не болит уже. Тихо!»
«На вот», — говорит Дилси, — «и не плачь». Дала мне туфельку, я замолчал.
«Иди с ним в кабинет.
И пусть только я опять услышу его плач. Своими руками тебя выпарю». Мы пошли в кабинет. Ластер зажег свет. Окна черные стали. А на стену пришло то пятно, высокое и темное. Я подошел, дотронулся. Оно как дверь, но оно не дверь. Позади меня огонь пришел. Я подошел к огню, сел на пол, держу туфельку. Огонь вырос. Дорос до подушечки в мамином кресле.
«Тихо ты», — говорит Ластер. «Хоть на немного замолчи. Вон, я тебе огонь разжег, а ты и смотреть не хочешь».
«Тебя теперь Бенджи зовут», — сказала Кэдди. «Слышишь? Бенджи! Бенджи!»
«Не коверкай его имя», — сказала мама. «Подойди с ним ко мне».
Кэдди обхватила меня, приподняла. «Вставай, мо...» — то есть Бенджи, — сказала она.
«Не смей его таскать», — сказала мама.
«За руку взять и к креслу подвести. На это у тебя уже не хватает соображения».
«Я его и на руках могу», — сказала Кэдди.
«Можно, Дилси, я его на руках снесу наверх?»
«Еще чего, крохотка», — сказала Дилси.
«Да тебе и блохи не поднять туда. Идите тихонько, как велел мистер Джейсон».
На лестнице наверху свет. Там папа в жилетке стоит. На лице у него тихо.
Кэдди шепотом, что мама нездорова.
Верш спустил меня на пол. Мы пошли в мамину комнату. Там огонь растет и падает на стенах. А в зеркале другой огонь. Пахнет болезнью. Она у мамы на лбу, тряпкой белой. На подушке мамины волосы. До них огонь не дорастает, а на руке горит, и прыгают мамины кольца.
«Идем. Спокойной ночи, скажешь маме», — сказала Кэдди. «Мы идем к кровати». Огонь ушел из зеркала. Папа встал с кровати, поднял меня к маме. Она положила руку мне на голову.
«Который час?» — сказала мама. Глаза ее закрыты.
«Без 10:07», — сказал папа.
«Еще его рано укладывать», — сказала мама.
«Опять он проснется чуть свет и повторится, как сегодня, и это меня доконает».
«Полно тебе», — сказал папа.
Дотронулся до маминого лица.
«Я знаю, что я только в тягость тебе», — сказала мама.
«Но скоро уж меня не станет, и ты вздохнешь свободно».
«Но перестань», — сказал папа.
«Я сойду с ним вниз». Взял меня на руки.
«Пошли, старина, посидим пока внизу. Только не шуметь. Квентин готовит уроки».
Кэдди подошла, наклонилась лицом над кроватью, и мамина рука пришла, где огонь. Играют ее кольца на спине у Кэдди.
«Мама нездорова», — сказал папа. «Дилси вас уложит».
«А где Квентин?»
«Верш пошел за ним», — сказала Дилси.
Папа стоит и смотрит, как мы проходим. Слышно маму там, в маминой комнате.
«Тссс», — говорит Кэдди.
Джейсон еще идет по лестнице, руки в карманах.
«Ведите себя хорошо», — сказал папа. «Не шумите, не тревожьте маму».
«Мы не будем шуметь», — сказала Кэдди.
«Нельзя шуметь, Джейсон», — сказала она.
«Мы идем на цыпочках».
Слышно крышу. Огонь видно и в зеркале. Кэдди опять подняла меня. «Идем, поднесу тебя к маме», — сказала. «А после вернемся к огню. Не плачь». «Кэндиси», — сказала мама. «Не плачь, Бенджи», — сказала Кэдди. «Мама зовет на минутку. Ты же хороший мальчик. А потом вернемся». Опустила меня, я перестал. «Пусть он посидит тут, мама», — сказала Кэдди. «Насмотрится на огонь, а уж после можно будет вам и учить его». «Кэндиси», — сказала мама. Кэдди нагнулась, подняла меня. Мы шатнулись. «Кэндиси», — сказала мама. «Не плачь», — сказала Кэдди. «Тебе и сейчас огонь видно. Не плачь». «Веди его сюда», — сказала мама. «И не смей брать на руки. Он слишком тяжел. Еще позвоночник себе повредишь. Женщины в нашем роду всегда гордились своей осанкой. Хочешь сутулой быть, как прачка?» «Он не тяжелый», — сказала Кэдди. «Я его и на руках могу носить». «А я запрещаю тебе», — сказала мама. «Пятилетнего ребенка на руках таскать? Нет, нет. Только не на колени мне. Поставь его на пол». «На колени к маме тогда он замолчал бы», — сказала Кэдди. «Тссс», — сказала она. «Сейчас вернемся к огню. Погляди-ка. Вот подушечка твоя на кресле, видишь?» «Прекрати, Кэндиси», — сказала мама. «Пусть смотрит, плакать перестанет», — сказала Кэдди. «Приподнимитесь чуточку, я вытяну ее. Вот она, Бенджи, смотри». Я на подушечку смотрю, не плачу. «Вы ему чересчур потакаете», — сказала мама. «Ты и отец твой. Вы не хотите сознавать, что последствия лягут всей тяжестью на меня. Вот так же бабушка избаловала Джейсона, и пришлось мне целых 2 года отучать. А для Бенджамина у меня уже нет сил». «Да вы не бойтесь», — сказала Кэдди. «Я люблю с ним нянчиться. Правда, Бенджи?» «Кэндиси», — сказала мама. «Я ведь запретила тебе коверкать его имя. С меня достаточно того, что отец упорно называет тебя этой твоей глупой кличкой, а Бенджамина не позволю. Уменьшительные имена вульгарны. Они в ходу лишь у простонародья. Бенджамин», — сказала мама. «На меня смотри», — сказала мама. «Бенджамин», — сказала мама. Взяла мое лицо руками, повернула к себе. «Бенджамин», — сказала мама. «Убери эту подушку, Кэндиси». «Он плакать будет», — сказала Кэдди. «Я сказала, убери подушку», — сказала мама. «Его надо научить слушаться». Подушечка ушла. «Тсс, Бенджи», — сказала Кэдди. «Отойди от него. Сядь вон там», — сказала мама. «Бенджамин держит мое лицо близко к своему». «Прекрати», — сказала она. «Замолчи». Но я не замолчал. Мама обняла меня, заплакала, и я плачу. Вернулась подушечка. Кэдди подняла ее над маминой головой, подложила, притянула маму за плечо, и мама легла в кресло, плачет на красной и желтой подушечке. «Не плачьте, мама», — сказала Кэдди. «Идите, лягте в постель и болейте себе там спокойно. Я пойду Дилси позову». Подвела меня к огню. Смотрю, как гладко плывут яркие. Огонь слышно и крышу. Папа взял меня на руки. От него пахло дождем. «Ну как, Бенджи?» — сказал папа. «Хорошим был сегодня мальчиком». Кэдди и Джейсон в зеркале дерутся. «Кэдди!» — сказал папа. «Они дерутся». Джейсон заплакал. «Кэдди!» — сказал папа. Джейсон плачет. Он больше не дерется. А Кэдди в зеркале дерется. И папа спустил меня с рук, вошел в зеркало и тоже начал. Поднял Кэдди с пола. Она вырывается. Джейсон на полу лежит и плачет. У него в руках ножницы. Папа держит Кэдди.
«Он все Бенджины куклы изрезал», — сказала Кэдди. «Я его самого сейчас изрежу».
«Кэндэйси», — сказал папа.
«Вот увидите», — сказала Кэдди. «Вот увидите», — вырывается. Папа ее держит. Кэдди ногами достать хочет Джейсона. Он откатился в угол, вон из зеркала. Папа к огню пошел с Кэдди. Теперь в зеркале никого, только огонь. Как будто дверь и огонь за порогом.
«Нельзя драться», — сказал папа. «Вы ведь не хотите, чтобы мама заболела?»
Кэдди перестала.
«Он все куклы на кусочки. Все, что мы с Мо, с Бенджи из бумаги понаделали. Он это назло».
«Я не назло», — сказал Джейсон. Уже не лежит, сидит на полу, плачет. «Я не знал, что это его куклы. Я думал, просто старые бумажки».
«Еще как знал», — сказала Кэдди. «Ты назло, назло».
«Тише», — сказал папа.
«Джейсон», — сказал папа.
«Я тебе другие завтра сделаю», — сказала Кэдди. «Много сделаю кукол. Гляди, вон и подушечка твоя».
Джейсон вошел. «Сколько раз говорено тебе? Кончай!» — говорит Ластер.
«Почему шум?» — говорит Джейсон.
«Это не просто так», — говорит Ластер. «Он весь день сегодня плачет».
«А ты поменьше лезь к нему», — говорит Джейсон.
«Не умеешь успокоить? Так ступайте в кухню. Мы не можем все, как матушка, запереться от него по комнатам».
«Мэмми не велела водить его в кухню, пока не кончит ужин стряпать», — говорит Ластер.
«Тогда играй с ним, и пусть будет тихо», — говорит Джейсон. «Целый день гнешь горб, придешь с работы, и тебя встречает сумасшедший дом», — раскрыл газету, читает.
«Смотри себе в огонь и в зеркало, и на подушечку тоже», — сказала Кэдди. «Не нужно даже ждать до ужина». Вот она, твоя подушечка.
Слышно крышу.
И как Джейсон громко плачет за стеной.
Дилси говорит. «Садись, Джейсон, садись ужинать».
«Ты что, обижал тут Бенджи?»
«Что вы, мэм», — говорит Ластер.
«А где Квентина?» — говорит Дилси.
«Я сейчас подам на стол».
«Не знаю, мэм», — говорит Ластер.
«Ее здесь не было».
Дилси ушла.
«Квентина», — сказала она в коридоре.
«Квентина, ужинать иди».
Нам слышно крышу.
От Квентина тоже пахнет дождем.
«А что Джейсон сделал?» — сказал Квентин.
«Все куклы Бенджина изрезал», — сказала Кэдди.
«Мама велела, — говорит, — Бенджамин,
— сказал Квентин,
— сидит на ковре с нами».
«Скорей бы дождь кончился, — сказал Квентин,
— а то сиди в комнате без дела».
«Ты дрался с кем-то? — сказала Кэдди.
— Скажешь, нет?»
«Да нет, слегка только, — сказал Квентин.
«Так тебе и поверили, — сказала Кэдди.
Папа все равно увидит.
Ну и пусть, — сказал Квентин.
И когда этот дождь кончится?»
«Дилси звала меня ужинать», — говорит в дверях Квентина.
«Да, мэм», — говорит Ластер.
Джейсон посмотрел на Квентину. Опять газету читает. Квентина вошла.
«Мэмми сказала, сейчас на стол подаст», — сказал Ластер.
Квентина села с размаху в мамино кресло. Ластер сказал,
«Мистер Джейсон».
«Что тебе?» — говорит Джейсон.
«Вы мне 25 центов не дадите?»
— говорит Ластер.
«Зачем тебе?» — говорит Джейсон.
«На артистов сегодня», — говорит Ластер.
«Я слышал, Дилси собиралась взять у Фрони тебе на билет», — говорит Джейсон.
«Да она взяла», — говорит Ластер. «Только я потерял монету. Мы с Бенджи целый день проискали. Хоть у Бенджи спросить. Вот у него и займи, — говорит Джейсон. Мне деньги даром не даются, — читает газету. Квинтина смотрит в огонь. Огонь в ее глазах и на губах. Губы красные. Это он сам пошел к гамаку. Я не пускал, — говорит Ластер. Заткнись, — говорит Квинтина. Джейсон смотрит на нее. Ты забыла, что я обещал сделать, если опять тебя увижу с этим типом из балагана? — говорит Джейсон. Квинтина смотрит в огонь. Может быть, ты не расслышала? Расслышала, — говорит Квинтина. Что же вы не делаете? Не беспокойся, — говорит Джейсон. И не думаю, — говорит Квинтина. Джейсон опять читает газету. Слышно крышу. Папа нагнулся, смотрит на Квентина. «Поздравляю», — сказал папа. «И кто же победил?» «Никто», — сказал Квентин. «Нас разняли учителя». «А кто он?» — сказал папа, — «если не секрет». «Все было по-честному», — сказал Квентин. «Он, как я, ростом». — Рад слышать, — сказал папа. — А из-за чего у вас? Можно узнать? — Да так, — сказал Квентин. Он сказал, что положит ей лягушку в стол, а она не высечет его, побоится. — Вот как? — сказал папа. — Она? И потом, значит... — Да, сэр, — сказал Квентин. — Потом я его двинул. Слышно крышу... И огонь, и за дверью сопенье. «А где бы он в ноябре достал лягушку?» — сказал папа. «Не знаю, сэр», — сказал Квентин. Опять слышно. «Джейсон», — сказал папа. «Нам слышно Джейсона». «Джейсон», — сказал папа. «Входи и не сопи там». «Нам слышно крышу и огонь». И Джейсона. «Перестань», — сказал папа. «Не то опять накажу». Поднял Джейсона, посадил в кресло рядом. Джейсон всхлипнул. Огонь слышно и крышу. Джейсон всхлипнул погромче. «Еще только разок посмей», — сказал папа. «Слышно огонь и крышу». «Ну вот», — сказала Дилси, — «а теперь входите ужинать». От верша пахло дождем, и собаками тоже. Слышно огонь и крышу. Слышно, как Кэдди идет быстро. Папа и мама смотрят на открытую дверь. Кэдди мимо идет быстро. Не смотрит, быстро идет. «Кэндиси», — сказала мама. Кэдди перестала идти. «Да, мама», — сказала. — Не надо, Кэролайн, — сказал папа. — Поди-ка сюда, — сказала мама. — Не надо, Кэролайн, — сказал папа. — Оставь ее в покое. Кэдди подошла, стала в дверях, смотрит на папу и маму. Потом глаза Кэддины на меня и сразу от меня. Я заплакал. Громко заплакал и встал. Кэдди вошла, стала у стены, смотрит на меня. Я к ней, плача. Она прижалась спиной к стене. Я увидел ее глаза, заплакал еще громче, тяну за платье. Она упирается руками, а я тяну. Глаза ее бегут от меня. Верш сказал, «Тебя теперь Бенджамин звать». «А зачем это, можешь ты мне сказать? Из тебя хотят синедесного сделать». Мэмми говорит, в старину дед твой одному негру тоже переменил имя. И тот проповедником сделался, а после смотрит, у него и десны синие, хотя раньше были как у всех. А стоит только, чтоб беременная какая синедесному в глаза поглядела в полнолуние, и ее ребенок тоже будет синедесный. И когда тут по усадьбе уже с дюжину синедесных ребятишек бегало, как-то вечером тот проповедник не вернулся домой. Рожки да ножки от него охотники в лесу нашли. А кто его слопал, угадай? Те ребятишки синедесные. В негритянском фольклоре на юге США человек с синими деснами — это либо колдун, либо оборотень. Мы в коридоре. Кэдди все смотрит на меня. Руку держит у рта. А глаза мне видно, и я плачу. Идем по лестнице наверх. Опять стала к стене. Смотрит, я плачу, пошла дальше, я за ней плачу. Она к стене прижалась, смотрит на меня. Открыла дверь в комнату к себе, но я тяну ее за платье, и мы идем к ванной. Она у двери стала, смотрит на меня. Потом лицо рукой закрыла, а я толкаю ее, плача, к умывальнику. «Опять он у тебя плачет», — говорит Джейсон. «Зачем ты к нему лезешь?» «Да я не лезу», — говорит Ластер. «Он сегодня весь день так. Ему порку хорошую надо». «Его надо в Джексон отослать», — говорит Квинтина. «Просто невозможно жить в этом доме». «Вам, мадемуазель, у нас не нравится? Не живите», — говорит Джейсон. «А я и не собираюсь», — говорит Квинтина. «Не беспокойтесь». Отослать в Джексон. В столице штата Миссисипи, городе Джексоне, находился государственный сумасшедший дом. Верш сказал: «Посторонись, дай ноги обсушить». Подвинул меня от огня. «И не подымай тут рева. Тебе так тоже видно. Только и делов у тебя, что на огонь смотреть. Под дождем тебе-то мокнуть не приходится. Ты не знаешь, каким счастливчиком родился». На спину лег перед огнем. «А знаешь, почему тебе имя сменили?» — сказал Верш. «Мэмми говорит, твоя мамаша слишком гордая. Ты ей в стыд!» «Да тише ты! Дай ноги обсушить!» — сказал Верш. «А то знаешь, что сделаю? Успокою ремнем по заднице». Огонь слышно и крышу, и Верша. Верш сел быстро и ноги отдернул. Папа сказал: «Ну, Верш, приступай». «Можно я его сегодня покормлю?» — сказала Кэдди. «Он у Верша плачет иногда за ужином». «Отнеси этот поднос, мисс Кэлайн», — сказала Дилси, — «и скорее назад, Бенджи кормить». «А хочешь, тебя Кэдди покормит?» — сказала Кэдди. «И обязательно ему надо эту старую грязную туфлю на стол класть», — говорит Квинтина. «Как будто нельзя его кормить в кухне. С ним за столом сидеть — все равно, что со свиньей». «Не нравится, как мы едим? Не садись с нами», — говорит Джейсон. От роскуса пар. Он сидит у плиты. Дверца духовки раскрыта. Там роскуса ноги. От моей мисочки пар. Кэдди мне ложку в рот легко так. Внутри мисочки чернеет щербинка. «Ну, не злись», — говорит Дилси. «Он тебе не будет больше досаждать». Суп уже опустился за щербинку. Вот и пустая мисочка. Ушла. «Он голодный какой», — сказала Кэдди. Мисочка вернулась, щербинки не видно. «А теперь видно». «Прямо изголодался сегодня», — сказала Кэдди. «Подумать, сколько съел». «Как же не будет он?» — говорит Квинтина. «Все вы тут подсылаете его за мной шпионить. Ненавижу все здесь. Убегу отсюда».
«Дождь на всю ночь зарядил», — сказал Роскус.
«Ты все убегаешь, убегаешь, однако каждый раз к обеду возвращаешься», — говорит Джейсон.
«А вот увидите», — говорит Квинтина.
«Тогда мне и вовсе беда», — сказала Дилси. «Нога разнылась, просто отымается. Весь вечер я по этой лестнице вверх-вниз».
«Что ж, этим ты меня не удивишь», — говорит Джейсон. «От таких можно ожидать чего угодно».
Квинтина бросила салфетку на стол. «Помолчите-ка, Джейсон», — говорит Дилси. Подошла, обняла Квинтину за плечи. «Садись, голубка. И не стыдно ему чужой виной тебе глаза колоть?»
«Что, она опять у себя в спальне дуется?» — сказал Роскус.
«Помалкивай», — сказала Дилси. Квинтина отпихнула Дилси. Смотрит на Джейсона. У нее губы красные. Смотрит на Джейсона, подняла свой стакан с водой, замахнула назад руку. Дилси руку поймала. Дерутся. Стакан об стол разбился, вода потекла в стол. Квинтина убегает.
«Опять мама больна», — сказала Кэдди.
«Еще бы», — сказала Дилси. «Эта погода хоть кого в постель уложит».
«Когда ж ты есть-то кончишь, парень?»
«О, проклятый!» — говорит Квинтина. «Проклятый!» Слышно, как она бежит по лестнице. «Мы в кабинет идем».
«Кэдди дала мне подушечку, и можно смотреть на подушечку и в зеркало, и на огонь.
Только чур не шуметь. Квентин готовит уроки», — сказал папа.
«Ты чем там занят, Джейсон?»
«Ничем», — сказал Джейсон.
«Выйди-ка оттуда», — сказал папа.
Джейсон вышел из угла.
«Что у тебя во рту?» — сказал папа.
«Ничего», — сказал Джейсон.
«Он опять жует бумагу», — сказала Кэдди.
«Поди сюда, Джейсон», —
сказал папа.
Джейсон бросил в огонь. Зашипело, развернулось, чернеть стало. Теперь серое. А теперь ничего не осталось. Кэдди, папа и Джейсон сидят в мамином кресле. Джейсон глаза припухлые жмурит, двигает губами, как жует. Кэддина голова на плече у папы. Волосы ее, как огонь, и в глазах огня крупинки. И я пошел, папа поднял меня тоже в кресло, и Кэдди обняла. Она пахнет деревьями. Она пахнет деревьями. В углу темно, а окно видно. Я присел там, держу туфельку. Мне туфельку не видно, а рукам видно. И я слышу, как ночь наступает. И рукам видно туфельку, а мне себя не видно. Но рукам видно туфельку, и я на корточках слушаю, как настает темнота.
«Вот ты где», — говорит Ластер.
«Гляди, что у меня», — показывает мне.
«Угадай, кто дал эту монету».
«Мисс Квинтина».
«Я знал, что все равно пойду на представление. А ты чего здесь прячешься? Я уже хотел во двор идти тебя искать.
Мало сегодня навылся, так еще сюда, в пустую комнату, пришел бормотать и нюнить. Идем, уложу спать, а то на артистов опоздаю. Сегодня у меня тут нету времени с тобой возиться. Только они в трубу затрубят, и я пошел».
«Мы не в детскую пришли.
Здесь мы только корью болеем, — сказала Кэдди. — А почему сегодня нельзя в детской?
— А как будто не все вам равно, где спать, — сказала Дилси. Закрыла дверь, села меня раздевать. Джейсон заплакал. — Тихо, — сказала Дилси.
— А я с бабушкой хочу спать, — сказал Джейсон.
— Она больна, — сказала Кэдди. — Вот выздоровеет, тогда спи себе. Правда, Дилси?
— Тихо, — сказала Дилси.
Джейсон замолчал.
— Тут и рубашки наши, и все, — сказала Кэдди. — Разве нас насовсем сюда?
— Вот и надевайте их быстрее, раз они тут, — сказала Дилси. — Расстегивает Джейсону пуговки.
Кэдди расстегивает. Джейсон заплакал.
— Ой, выпарю, — сказала Дилси.
Джейсон замолчал.
— Квентина, — сказала мама в коридоре.
— Что?
— сказала за стеной Квентина. Слышно, как мама закрыла дверь на ключ, заглянула в нашу дверь, вошла, нагнулась над кроватью, меня в лоб поцеловала.
Когда уложишь Бенджамина, сходишь, узнаешь у Дилси, не затруднит ли ее приготовить мне грелку, — говорит мама. Скажешь ей, что если затруднит, то я обойдусь и без грелки. Я просто хочу знать.
— Слушаю, мэм, — говорит Ластер.
— Ну, давай штаны скидай.
Вошли Квентин и Верш. Квентин лицо отворачивает.
— Почему ты плачешь? — сказала Кэдди.
— Тш-ш-ш, — сказала Дилси.
— Раздевайтесь поживей.
А ты, Верш, иди теперь домой.
Я, раздетый, посмотрел на себя и заплакал.
— Тихо, — говорит Ластер.
— Нету их у тебя, хоть смотри, хоть не смотри. Укатились. Перестань, а то не устроим тебе больше именин.
Надевает мне халат.
Я замолчал. А Ластер вдруг встал, повернул к окну голову. Пошел к окну, выглянул. Вернулся, взял меня за руку.
«Гляди, как она слазит», — говорит Ластер.
«Только тихо».
Подошли к окну, смотрим. Из Квентинина окна вылезла, перелезла на дерево. Ветки закачались вверху, потом внизу. Сошло с дерева, уходит по траве. Ушло.
«А теперь в постель», — говорит Ластер.
«Да поворачивайся ты.
Слышишь, затрубили. Ложись, пока просят по-хорошему».
Кроватей две. На ту лег Квентин. Лицом повернулся к стене. Дилси кладет к нему Джейсона. Кэдди сняла платье.
«Ты погляди на панталончики свои», — сказала Дилси.
«Твое счастье, что мама не видит».
«А я уже сказал про нее», — сказал Джейсон.
«Ты да не скажешь», — сказала Дилси.
«Ну и что, похвалили тебя?»
— сказала Кэдди. «Ябеда».
«А что, может, высекли?» — сказал Джейсон.
«Что ж ты не переодеваешься в рубашку?» — сказала Дилси.
Пошла, сняла с Кэдди лифчик и штанишки.
— Ты погляди на себя, — сказала Дилси.
Свернула штанишки, трет ими у Кэдди сзади.
Насквозь пропачкала.
А купанья сегодня не будет.
Надела на Кэдди рубашку, и Кэдди забралась в постель, а Дилси пошла к двери, подняла руку свет гасить.
«И чтоб ни звука, а слышите?» — сказала Дилси.
«Хорошо», — сказала Кэдди. «Сегодня мама не придет сказать спокойной ночи, значит, меня и дальше надо слушаться».
«Да-да», — сказала Дилси.
«Ну, спите».
«Мама нездорова», — сказала Кэдди.
«Они с бабушкой обе больны».
«Тш-ш-ш», — сказала Дилси.
«Спите».
Комната стала черная вся, кроме двери.
А теперь и дверь черная.
Кэдди сказала: «Тс, Мори». положила руку на меня. И я лежу тихо. Слышно нас. И слышно темноту. Темнота ушла. Папа смотрит на нас. На Квентина смотрит. И Джейсона. Подошел, поцеловал Кэдди. Погладил мне голову.
«Что, мама очень нездорова?» — сказала Кэдди.
«Нет», — сказал папа.
«Смотри, чтобы море не упал».
«Хорошо», — сказала Кэдди.
Папа пошел к двери, опять смотрит на нас. Темнота вернулась, он стоит черный в дверях, а вот и дверь опять черная. Кэдди держит меня, мне слышно нас и темноту, и чем-то пахнет в доме. Вот окна стало видно, там шумят деревья, а вот и темнота вся пошла плавными, яркими, как всегда, и даже когда Кэдди говорит, что я спал.
2 июня 1910 года. Тень от оконной поперечины легла на занавески. 8 часов. И снова я во времени и слышу тиканье часов. Часы эти дедовы. Отец дал их мне со словами: «Дарю тебе, Квентин, сию гробницу всех надежд и устремлений». Не лишено язвительной уместности то, что ты будешь пользоваться этими часами, постигая общечеловеческий опыт, сведенный к нелепости, способный удовольствовать твои собственные нужды столь же мало, как нужды твоих деда и прадеда. Дарю не с тем, чтобы ты блюл время, а чтобы хоть иногда забывал о нем на миг-другой и не тратил весь свой пыл, часть подчинить его себе. Ибо победить не дано человеку, — сказал он, — даже и сразиться не дано. Дано лишь осознать на поле брани безрассудство свое и отчаяние. Победа же — иллюзия философов и дураков. Часы прислонены к коробке с воротничками, и я лежу и их слушаю. Слышу, то есть. Вряд ли кто станет со вниманием слушать ход часов. Незачем это. Можно надолго отвлечься, а затем одно тик-так в раз выстроит в уме всю убывающую в перспективе вереницу нерасслышанных секунд, похожую на длинный, одиноко легший на воду световой луч, которым, по словам отца, впору шествовать Христу, и добрейшему святому Франциску, называвшему смерть маленькой сестрой. А сестры-то у него не было. Реминисценция из гимна Солнцу святого Франциска Ассизского 1182-1226, который был известен Фолкнеру по переводу английского поэта и критика Мэтью Арнольда 1822-1888. В гимне воздается хвала творениям Божьим, брату Солнцу, ибо он лучист и есть прообраз твой Всевышний. Сравните в тексте романа образ Христа, шествующего по световому лучу, земле, воде и, наконец, смерть. Хвала тебе, о мой Господь, и за сестру нашу телесную смерть. От нее не спасется ни один живущий. Горе тому, кто ею в грехах смертных будет найден. Но блажен, кто всю жизнь творил благо и милость. Смерть не принесет ему ничего худого. Цитируется по книге Франциска Ассизский, Москва, 1915 год, страница 34. Гимн Солнцу вместе с монологом Макбета следует считать важнейшими подтекстами романа, вводящими его основные темы и символы, лейтмотивы. За стеной шериф скрипнул пружинами кровати. Зашуршали его шлепанцы по полу. Я поднялся, подошел к столику, скользнул рукой к часам, повернул их циферблатом вниз, опять лег. Но тень от поперечины осталась, а я по ней определяю время чуть не до минуты. И пришлось повернуться спиной, и сразу зачесались глаза на затылке, какие были у животных раньше, когда кверху затылком ползали. «С бездельными привычками расстаться труднее всего», — говорит отец. «И что Христос не распят был, а стерт на нет крохотным пощелкиванием часовых колесиков, а сестры у него не было». Только ведь отвернулся от часов, и тут же захотелось поглядеть, который час. Отец говорит, этот постоянный зуд насчет положения стрелок на том или ином циферблате — простой симптом работы мозга. Выделение вроде пота. Ну и ладно, скажу я, зуди, хоть до завтра. Если б не солнце, можно бы думать про его слова о бездельных привычках, повернувшись к окну. И про то, что им неплохо будет там, в Нью-Лондоне, если погода продержится. Нью-Лондон — приморский город в штате Коннектикут. А зачем ей меняться? Месяц невест, глаз над Эдемом прозвучавший, она бегом из зеркала, из гуща аромата, розы, розы. Мистер и миссис Джейсон Ричмонд Компсон извещают о свадьбе их дочери Кизел, молочай те непорочны. Не то что розы. Я сказал, отец, я совершил кровосмешение. Розы, лукавые, невозмутимые. Если студент проучился год в Гарвардском, но не присутствовал на грибных гонках, то плату за обучение обязаны вернуть. Отдайте Джейсону. Пусть проучится год в Гарвардском. Шериф стоит в дверях, надевает воротничок. Очки блестят румяна, будто умытые вместе с лицом. Решил сегодня отдохнуть? Разве поздно уже? Вынул свои часы, смотрит. Через 2 минуты звонок. А я думал, еще рано. Шериф смотрит на часы, круглит губы. Тогда мне надо вскакивать скорей. Больше нельзя пропускать. Декан меня на прошлой неделе предупредил. Вложил часы в кармашек, наконец. И я замолчал. «Так надевай штаны и рысью», — сказал шериф. И вышел. Я встал, задвигался по комнате, прислушиваясь к шрифу за стенкой. Он прошел в нашу общую комнату, к дверям идет. «Готов ты там?» «Нет еще. Ты беги, я следом». Шриф вышел, дверь закрыл. Шаги уходят коридором. Вот и опять часы слышно. Я прекратил возню, подошел к окну, раздвинул занавески, стал смотреть, как бегут на молитву. Все те же и все та же ловля рукавов, пиджачных на лету, и учебники те же, и незастегнутые воротнички несутся мимо, как щепки в половодье, и Споут тут же. Он Шрива называет моим мужем. «Да отстань ты от Квентина!» — шериф ему. «Кому какое дело, если у него ума хватает не гоняться за шлюшонками?» «У нас на юге стыдятся быть девственником. Подростки и взрослые лгут почем зря». «А оттого, — сказал отец, — что для женщин оно меньше значит». Девственность ведь выдумка мужская, а не женская. Это как смерть, говорит. Перемена ощутимая лишь для других. А я ему, но неужели же это ничего не значит? А он в ответ, и это, и все прочее. Тем-то и печален мир. Я говорю ему, пусть бы я вместо нее не девствен. А он в ответ, в том-то и печаль, что даже и менять хлопот не стоит ничего на свете. И шериф, если ему ума хватает не гоняться. А я, была у тебя когда-нибудь сестра? Была? Была? Споут среди них, как черепаха в аллее, гонимых вихрем сухих листьев. Воротник пиджака поднят, обычная неспешная походочка. Он из Южной Каролины, старшекурсник. Одноклубники его гордятся тем, что ни разу еще не бывало, чтобы Споут бегом бежал на молитву. И ни разу он не пришел туда без опоздания. И ни разу за 4 года не пропустил занятий, и ни разу не явился на них иначе, как без сорочки и носков. Часов в 10 после первой лекции он зайдет в кафетерий Томпсона, возьмет 2 чашки кофе, сядет, вынет носки из кармана, разуется и натянет их, пока остынет кофе. А к 12 у него под пиджаком уже и сорочка с воротничком будет, как на прочих смертных. Те прочие мелькают пятками, а он и шагу не прибавит. А вот и опустело за окном. Черкнул по солнечному свету воробей, на подоконник сел, головку дерзко на бок, глаз круглый и блестящий. Понаблюдает меня, верть, теперь другим глазком. А горлышко трепещет чаще пульса всякого. Ударили часы на башне. Воробей бросил головой вертеть, и пока не пробили все 8, созерцал меня одним и тем же глазом, как бы прислушиваясь тоже. Затем упорхнул с подоконника. Последний удар отзвучал не сразу. Еще долго он не то что слышался, а ощущался в воздухе. Как будто все куранты всех времен еще вибрируют в тех длинных меркнущих лучах света, по которым Христос и святой Франциск, называвший сестрой. Ведь если бы просто в ад и кончено, конец, всему, чтобы просто конец, и никого там, кроме нее и меня, если бы нам совершить что-то настолько ужасное, чтобы все убежали из ада, и остались одни мы. Я и сказал, «Отец, я совершил кровосмешение. Это я. Я, а не Долтон Эймс». И когда он вложил Долтон Эймс вложил мне в руку пистолет, а я не стал стрелять. Вот почему не стал. Тогда и его бы туда, где она и где я. Долтон Эймс. Если б могли мы совершить что-то такое ужасное. А отец мне. В том-то и печаль тоже, что не могут люди совершить ничего уж такого ужасного, не способны на подлинный ужас. Не способны даже в памяти хранить до завтра то, что сегодня нависает ужасом. А я ему, тогда уж лучше уйти ото всего. И он в ответ, куда же? А я взгляд опущу и увижу мои журчащие кости, и над ними глубокую воду, как ветер, как ветровой покров. А через много лет и кости неразличимы станут на пустынном и чистом песке. Так что в день страшного суда велят восстать из мертвых, и один только утюг всплывет. Не тогда безнадежность, когда поймешь, что помочь не может никто, ни религия, ни гордость, ничто, а вот когда ты осознаешь, что и не хочешь ниоткуда помощи. Долтон Эймс. Если б я был матерью его, то, распахнув, подал навстречу тело. Я б не пустил к себе отца его, рукой бы удержал, смеясь и глядя, как сын умирает неживший. Застыла в дверях на миг. Я пошел к столику, взял часы циферблатом по-прежнему вниз. Стукнул их об угол столика стеклом, собрал осколки в подставленную руку, высыпал в пепельницу, сорвал стрелки и тоже в пепельницу, а они все тикают. Повернул слепым циферблатом вверх, за ним колесики потикивают глупенько. Верят басням, что Христос шел по морю, аки по суху, и что Вашингтон лгать не умел. Имеется в виду распространенная легенда о том, что Джордж Вашингтон, в детстве срубив вишневое дерево, признался в своем проступке отцу, сказав ему: «Я не умею лгать». С выставки в Сен-Луисе отец привез Джейсону брелок часовой, крошечный биноклик. Сощуришь глаз и видишь небоскреб, чертово колесо, точно из паутинок, Ниагарский водопад с булавочную головку. А циферблат чем-то красным запачкан. Заметил, и сразу большой палец заболел. Я положил часы, пошел в спальню к Шриву и залил порез йодом. Полотенцем счистил остатки стекла с циферблата. Достал две пары белья, носки, две сорочки с воротничками и галстуками и стал укладываться. Упаковал в чемодан все. Оставил только костюмы, новый и один из старых, две пары туфель, две шляпы и книги. Перенес книги в общую комнату. Сложил там на столе. Те, что из дому привез, и те, что отец говорит, прежде о вкусах джентльмена позволяли судить книги, им читанные. Теперь же чужие книги, им зачитанные. Закрыл чемодан, наклеил бумажку с адресом. На башне ударила четверть. Стоял, ждал, пока куранты отзвенят. Принял ванну, побрился. От воды палец защипало, я опять смазал йодом. Надел новый костюм, вложил часы в кармашек, а второй костюм, белье к нему, бритву и щетки, сложил в чемоданчик. Ключ от большого чемодана завернул в листок бумаги, сунул в конверт, адресовал отцу, потом обе записки написал и заклеил в конверт. Тень не совсем еще ушла с крыльца. Я стал на пороге, наблюдая, как она смещается. Почти приметно глазу отползает в проем, и мою тень обратно в дверь гонит. Я услыхать едва успел, а она уж бегом. Не разобрал еще толком, откуда рев, а в зеркале она уж побежала. Опрометью, перекинув через руку шлейф и облаком летя из зеркала, фата струится светлым переливом, дробно и ломко стучат каблучки, другой рукой придерживает платье на плече, бегом из зеркала, из аромата роз, на глаз над Эдемом прозвучавший. Сбежала с веранды, каблучки заглохли, и белым облаком сквозь лунный свет и тень фаты, летящая по траве, в рев. Чуть не теряя подвенечное, бегом из платья в рев, где типи средь росы. «Ух ты! Пей со спрелевую, Бенджи!» А тот под ящиком ревет. У бегущего отца грудь одета серебряной клинообразной кирасой. «Все-таки не пошел», — сказал шериф. На свадьбу вы? Или с похорон?
А я не успел одеться, — сказал я. Дольше бы наряжался.
С чего ты вдруг таким франтом? Приснилось, что сегодня воскресенье?
Разок можно и в новом костюме. В полицию за это не заберут, я думаю.
Полиция, ладно. А вот как отнесутся правоверные студенты? Или ты и на лекции не снизойдешь явиться?
Пойду сперва поем.
Крыльцо уже очистилось. Я шагнул с порога и снова обрел свою тень. Сошел по ступенькам, тень чуть позади. Половину бьют. Звон прозвучал и замер. Дьякона не оказалось и на почте. Я наклеил марки на конверты, отцовский отправил, а тот, что с запиской шриву, сунул во внутренний карман. Затем припомнил, где я видел дьякона в последний раз. В день памяти павших это было. Он шагал в процессии, одетый в форму ветерана гражданской войны. День памяти павших — национальный праздник в США, отмечающийся 30 мая. Стоит лишь постоять на перекрестке и дождаться процессии, безразлично какой, и непременно увидишь в ней дьякона. А перед тем маршировали в день рождения Колумба, что ли, или Гарибальди. Дьякон шел с уборщиками улиц, нес двухдюймовый итальянский флажочек среди совков и метел, был в цилиндре и курил сигару. Но в последний парад на нем была армейская форма северян, потому что шериф тогда сказал: «Взгляни-ка, видал, до чего довели твои деды бедного старого негра?»
«Вот именно», — ответил я. «Благодаря им он теперь может ежедневно дефилировать. Если б не они, трудиться бы ему, как нам, грешным».
Нигде его что-то не видно. Но негра, даже работящего, попробуй поймай, когда он тебе нужен. Что уж говорить об этом сливкоснимателе. Подошел трамвай. Я сел, поехал в город, зашел в ресторан Паркера, заказал завтрак повкусней. За столиком услышал, как пробило 9. Но от времени за час какой-то не отделаешься, ведь тысячелетия вживался человек в его монотонную поступь. Позавтракав, я купил сигару. Спросил у девушки самую лучшую, взял за $0.50, зажег ее, вышел на улицу. Постоял, втянул дым раза два и пошел к перекрестку с сигарой в руке. Прошел мимо витрины часовщика, но вовремя отвернулся. На углу на меня насели два чистильщика с обоих флангов, крикливые и черные, как два дрозда. Я одному отдал сигару, другому дал 5-центовую монетку. Отвязались. Малый, которому досталась сигара, тут же стал ее сбывать сопернику за те 5 центов. Над улицей в солнечном небе часы. И я подумал, что вот решишь разделаться с привычкой, а мышцы сами норовят опять за старое, словно бы невзначай. Шея напряглась уже, чтоб голову к часам. Но тут я услышал свои часы в кармашке и вытеснил их тиканьем все остальное. Повернулся и пошел назад к витрине. За ней часовщик сидит, делом занят. На макушке плешь, в глазу лупа, ввинченный в лицо металлической трубкой. Я вошел. Комнатка в часовом стрекоте, как сентябрьский лук в кузнечиках. И все слышнее большие стенные над головой у него. Поднял на меня взгляд, увеличенный, зыбкий, бегучий, за стеклышком лупы. Я вынул часы, подал. Разбил вот. Он повертел их в руке. Ничего себе. Ногой, должно быть, наступили. Да, сэр. Я задел рукой, сбросил со столика на пол и наступил в темноте. Они идут, однако. Он отколупнул крышку, сощурясь, поглядел внутрь. Как будто все в порядке. Впрочем, так трудно сказать. После обеда займусь ими.
Я занесу их вам потом, — сказал я. Простите, пожалуйста, у вас в витрине время верное, хоть на одних часах.
Держат часы на ладони, смотрит на меня своим зыбким и бегучим взглядом.
Я тут побился об заклад с парнем, — сказал я, — а очки свои оставил дома.
Бывает, — сказал он. Положил часы на стол, привстал с табурета, перегнулся в витрину, потом поднял голову к тем большим на стене.
«Сейчас два...»
«Не надо говорить, который час», — сказал я. «Прошу вас, скажите только, есть ли там такие, которые верно показывают время?» Опять глядит на меня. Сел прямо, сдвинул лупу на лоб. Вокруг глаза от нее остался красный ободок, потом сошел, и все лицо как голое.
«Это вы какую победу празднуете сегодня? Грибные гонки вроде бы только через неделю».
«Да нет, сэр, повод сугубо личный, день рождения».
«Так верно они там показывают?»
«Нет, надо их еще отрегулировать, наладить». Вот если желаете купить...
Нет, сэр, мне не нужны часы.
У нас в общей комнате висят на стене. А понадобится, тогда я эти починю. Я протянул за ними руку.
Советую оставить их сейчас,
а я потом как-нибудь вам занесу.
Отдал мне часы. Я положил их в кармашек. Теперь их и не слышно за всем этим стрекотом.
«Благодарю вас. Надеюсь, я не слишком много времени у вас отнял».
«Да что там? Так приносите их, когда надумаете. А день рождения не худо бы на недельку отложить до нашей победы в гонках».
«Да, сэр, пожалуй».
Я вышел, и стрекот остался за дверью. Я оглянулся на витрину. Часовщик смотрит на меня оттуда. В витрине часов чуть не дюжина, и дюжина разных времен, и каждые твердят свое непререкаемо, с упорством под стать моим бесстрелочным. Опровергают друг друга. Теперь мои слышно. Стучат себе, хоть никто на них не смотрит, а и посмотрит, тоже ничего не высмотрит.
Если брать, то те большие бы.
Отец говорит, что часы — убийцы времени, что отщелкиваемое колесиками время мертво и оживает лишь когда часы остановились.
У тех, у больших, стрелки в разлет и чуть накренены, как чайка на ветру. Все вобрал этот круг циферблата, все скопил, что только в жизни меня огорчало. Как по негритянской примете, молодая луна воду копит.
По негритянской примете, если рога у молодого месяца повернуты вверх, то погода будет сухой. Луна воду копит. А если вниз, это предвещает дождь. Вода прольется.
Часовщик уже опять склонился над столом, втуннелив в лицо лупу. По темени прямой пробор, ведущий к плеше, как дренажная канава к мерзлому болотцу в декабре.
Вон и скобяная лавка на той стороне.
Утюги, оказывается, продают на вес.
Продавец сказал, этот весит 10 фунтов,
но слишком громоздкий. И я взамен купил 2 малых 6-фунтовых. Под мышкой у них будет такой вид, вроде несешь пару туфель. У завернутых вместе тяжесть у них приличная. Но я снова вспомнил слова отца про сведенный к нелепости общечеловеческий опыт и подумал, что это, пожалуй, единственное приложение моим гарвардским познаниям. Еще бы, может, год. Возможно, требуется не один, а два курса для верного весового расчета. Но на воздухе весят прилично. Подошел трамвай. Я сел в него. Не взглянул, по какому маршруту. Публика в большинстве своем сытая, сидят, раскрыв газеты. Места все заняты, одно лишь свободное, рядом с негром. Он в котелке, на чищенных башмаках, в пальцах держит потухший окурок сигары. Я раньше думал, что раз ты южанин, значит, негры навсегда твой щекотливый пункт, что и на взгляд северян так оно мне положено. Когда я приехал сюда, то все твердил себе, они не нигеры, думай о них как о цветных. И хорошо еще, что я мало здесь с ними сталкивался, а иначе массу времени потратил бы и нервов, пока не понял, что к черному ли, белому, к любому человеку подойти всего лучше с его собственной меркой. Подойди и отойди. И еще понял, что нигер — понятие безликое, форма поведения, зеркально соотнесенная с белой средой. Я сперва думал, положено, чтобы южанину неуютно было без кучи негров около, поскольку и северяне, наверное, думают, что так оно быть должно. Но впервые я понял, что и правда скучаю по роскусу, Дилси и всем им, только в то утро, когда проезжал в каникулы Виргинией. Проснулся, стоим. Я поднял штору, выглянул. Вагон встал как раз на переезде. С холма идет проселок между двух белых заборов, у подножия расходящихся на обе стороны, как бычий рог у основания. И среди дороги, в мерзлых колеях, негр верхом на муле ждет, когда проедет поезд. Не знаю, сколько времени он ждет, сидя на муле, но вид у обоих такой, будто они тут с тех пор, как существуют забор и дорога, будто их даже в одно время с холмом создали, высекли из камня и поставили дорожным знаком, говорящим мне «Вот ты и снова дома». Голову негр обмотал лоскутом одеяла, седла нет, ноги свисают почти до земли. А мул похож на зайца. Я поднял раму. — Эй, дядюшка, значит, правильно едем? — Чего, сэр? Смотрит на меня, потом выпростал ухо из-под одеяла. — Подарочек рождественский с тебя, — сказал я. По старинному обычаю, распространенному на юге США, тот, кто первым успел поздравить другого с Рождеством, вправе требовать в ответ подарок или монетку. «Выходит так, хозяин. Кто вперед сказал, тому и причитается. Ладно уж на этот раз». Я стянул брюки с сетки, достал четверть доллара. «Но в следующее не зевай». Через 2 дня после Нового года буду ехать с каникул, тогда берегись. Я кинул монету из окна. Купи себе чего-нибудь. Спасибо, сэр, — сказал он. Слез с мула, поднял, вытер о штанину. Спасибо, молодой хозяин. Поезд пошел. Я из окна высунулся на холод, назад гляжу. Стоят. Негр рядом с тощим, зайцеухим мулом. Стоят убого, без движения, без нетерпения. Грузно попыхивая, паровоз начал брать поворот. И они плавно скрылись из виду со своим убогим и вечным терпением, со своей безмятежной неподвижностью. с этой готовностью детски неумелый. И вместе какая, однако, способность любить без меры и заботиться о подопечных, надежно их оберегая и обкрадывая, а от обязательств и ответственности отлынивать так простодушно, что и уверткой этого не назовешь. А поймаешь, восхититься твоей проницательностью откровенно и искренне, как спортсмен, побитый в честном состязании. И еще забыл неизменную и добрую их снисходительность к причудам белых, точно к взбалмошным неслухам внучатам. И весь тот день, пока поезд шел через ущелья и провалы, и вился по уступам, и только тяжкие выхлопы да покряхтывание колес напоминали о движении, а вечные горы стояли, растворяясь в густом небе, весь тот день я думал о доме, представлял себе наш тусклый вокзал и площадь, где не спеша толкутся месят грязь негры и фермеры, где фургоны, кульки с леденцами, игрушечные обезьянки и римские свечи из свертков торчат, и внутри у меня все замирало и плясало, как в школе, когда звонок с уроков.